«Проповедь брата Бранхама. Вторая печать». Эта проповедь была произнесена в Джефферсонвилле, штат Индиана, США, в скинии Бранхама 19 марта 1963 года. Добрый вечер, друзья! Встаньте все, пожалуйста, на минутку для молитвы. Наш Небесный Отец, мы вновь собрались сегодня вечером на этом торжественном собрании на служении Господу. А Ты обетовал, что где бы мы ни собирались вместе, если нас будет даже двое или трое, Ты будешь посреди нас. И мы можем быть уверенными в том, что Ты здесь, потому что мы собрались в Его имя. Теперь мы молим, Отец, чтобы Ты пришел в этот вечер и взломал нам эту вторую печать. И как выразился один поэт, что хотел бы заглянуть за завесу времени, этого и мы желаем, Господь, просто заглянуть туда и увидеть, что ждет впереди. И мы молим, чтобы Агнец, который был заклан, пришел сейчас к нам и взломал печать, и открыл ее нам, все то, что нам нужно увидеть. Здесь могут быть некоторые, Господь, которые еще не вошли в это чудное общение со Христом. Мы молим, чтобы сегодня вечером они приняли это вечное решение, были наполнены Духом Божьим. Если кто-то болен, Отец, мы молим, чтобы Ты их исцелил. Здесь лежит много платочков, на которых я держу руки, в знаменование того, как в Библии с тела святого Павла брали платки и опоясания. Из людей выходили нечистые духи, и они исцелялись. Мы видим близкое пришествие Господа. Мы знаем, что то время приближается. Спустя 1900 лет все это снова вернулось в церковь. Теперь мы молим, Отец, чтобы Ты даровал все то, о чем мы просим. Укрепи своего слугу и помоги слугам Твоим повсюду, Господь, особенно нам, собравшимся сегодня здесь, чтобы мы смогли принять Слово. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Очень приятно снова находиться сегодня вечером в Доме Господнем, и я знаю, что очень многие из вас стоят. Мне очень жаль, но мы практически больше ничего не можем поделать. Мы сделали церковь именно такой, увеличили ее, чтобы разместить еще 300-400, но на вот таких особых собраниях людей в ней, конечно, бывает побольше. Вот. О, мне просто так нравится пребывать в молитве и изучать эти печати. Надеюсь, что вам тоже. Я уверен, что и вам. И если для вас они так же много значат, как и для меня, тогда, конечно, вам это очень нравится. И мне нужно... После служения я хочу позвонить моей подружке. У нее день рождения. Сегодня ей исполняется 12 лет, Саре, моей дочери. А потом, а послезавтра мне нужно будет еще кое-кому позвонить, потому что будет день рождения у Беки. Так вот, сегодня вечером мы изучаем эту вторую печать. А в первых четырех печатях есть четыре всадника. И знаете, что сегодня снова нечто произошло? И я иду и беру свой старый конспект, по которому я говорил много лет назад, и просто присаживаюсь. И я подумал, что ж, это самое лучшее, что я мог когда-то приготовить от многих авторов и прочих. И подумал, ну, немножко почитаю, погляжу и просмотрю пару вещей. Как вдруг нечто просто произошло, и тогда все совершенно в другом свете. Просто приходит совсем по-другому, тогда я быстренько хватаю карандаш и начинаю как можно быстрее записывать, пока он рядом. О, просто одна вещь произошла примерно полчаса назад. Я говорил по дороге брату Вудсу всего несколько минут назад. Просто одна такая вещь, ну, вы знаете, происходит много всего, о чем просто нельзя рассказывать, знаете, но просто произошла одна вещь, которая очень мне помогла. Здесь, где-то в здании, находится мой друг. Конечно, вы все мои друзья. Этот брат, это брат Ли Вейл. Это дорогой брат и настоящий знаток Писания. Доктор Вейл, баптист, имеющий Святого Духа, и он, я говорю это не как комплимент, просто я так говорю, потому что я так верю, я считаю, что из всех известных мне опытных знатоков в наших рядах он один из лучших. И он тут недавно написал мне записочку и передал ее туда через Билли, а Билли сам с трудом смог ее прочитать, и я думаю, я ее всю не прочитал, но просто я собирался сказать то, что он здесь написал. А я как раз читал об этом, брат Вейл, если ты здесь, я как раз читал. Читал об этом примерно полгода назад. Я не уверен, он написал, брат Билл, я не уверен, но мне кажется, что Поликарп был учеником святого Иоанна. Это верно. Так и было. По-моему, Ириней был учеником Поликарпа. Это верно, именно. Ириней сказал, Иисус вернется, когда войдет последний избранный член тела Христова. Это сказал Ириней спустя лет 400 по смерти Христа. Он сказал, когда войдет этот последний период, это в Даникейском соборе. Те ребята, которые читают, изучают Писание и изучают, вернее, изучают историю Библии, вы найдете это в Доникейском соборе. По-моему, это первая книга или вторая книга. Там вы найдете. И вот он видел это много лет назад. Так что он сказал, когда последний из избранных, этот избранный. Люди считают, что избрание — это что-то новенькое, такая штука, которая недавно вылупилась. Ой, да это же одно из древнейших наших учений — избрание и призвание. И поэтому Ириней, конечно, настоящие знатоки Писания всегда верили в избрание. Итак, Ириней был одним из ангелов церкви периода, как мы увидели, как мы изучали, мы так верим. Конечно, все это были тайны, они все здесь прямо сокрыты, прямо здесь, в этих печатях. Понимаете? И они должны открыться в последний день. Как они начались с Павла, потом Ириней, Мартин и так далее, и дошли до последнего периода. И вот теперь мы верим, что Господь благословит сегодня вечером наши старания. Так вот, мы были первая печать, от нее я получил огромное удовольствие. Первая печать, лично я получил от нее огромные благословения. Вот, я не хочу вас слишком долго задерживать, но верите, я опять уеду буквально через несколько дней, когда здесь закончу, так что придется еще немножко потерпеть. И я благодарен, вижу, что там стоит брат Джуниор Джексон, и мне кажется, несколько минут назад я где-то здесь видел брата Радала, этих братьев. Это наши сестринские церкви, которые отменили свои собрания и других. Мы это очень ценим, и, по-моему, я вижу брата Хупера, который стоит там у стены из Ютики, из тамошней церкви. И мы высоко ценим ваше совместное участие. Так вот. Вчера вечером, как мы делаем всегда, преподавая учение о печатях, это учение преподается таким же образом, как и о церкви периода. А когда мы закончили учить о церковной эпохе, в последний раз, когда я нарисовал их здесь, на кафедре, на доске, кто из вас помнит, что тогда произошло? Он сам сошел, направился прямо к той задней стене в виде света и сам нарисовал их прямо на той стене у всех на глазах. Ангел Господень стоял прямо здесь, на глазах нескольких сотен людей. А теперь он тоже совершает нечто очень сверхъестественное. Так что мы просто в ожидании чего-то потрясающего. Мы не знаем, а вам нравится просто ожидать, находясь в таком сильном предвкушении, просто не знаешь, что будет дальше, знаете, просто ожидать. Вот какой Бог! Бог для нас великий, и как чуден, Он нам так дорог. Так вот, первый и второй стихи я прочитаю, чтобы было от чего отталкиваться, а потом мы возьмем третий и четвертый стих о второй печати, а пятый и шестой стих — это третья печать, а седьмой и восьмой — это о каждом всаднике по два стиха. Я хочу, чтобы вы проследили, как эти типы на этом бледном коне. Может быть, так оно и есть, по ходу дела он постоянно изменяется, а затем открытие этой великой последней печати, если Бог позволит, в следующее воскресенье вечером. А когда это произошло, там произошло только одно. Было безмолвие на небе на полчаса. Да поможет нам Бог. Теперь я прочитаю третий стих, и когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: «Иди и смотри». И вышел другой конь. Четвертый стих. «Рыжий, и сидящему на нем дано было взять мир с земли, чтобы убивали друг друга». Убивали друг друга, и дан ему большой меч. Так вот, как таинственно, когда животное сказало Яну: «Просто иди и смотри». И он не понимал, что это было такое. Он видел только символ. И этот символ, это было потому, он сказал: «Иди, смотри». Но он увидел символ, и для церкви он должен был изобразить это символически так, чтобы они были начеку, пока не наступил последний период, и тогда должны были открыться печати. Так, всем это понятно? Понимаете, печати должны будут открыться. А вы счастливы, что живете в это время? Это, понимаете, и кроме того, друзья, никогда не забывайте того, что было в прошлое воскресное утро, ведь все основано на простоте. Понимаете? Просто, скромно. Происходит таким образом, что люди проходят мимо, как ни в чем не бывало, и даже не осознают, что это происходит. И запомните, мы ожидаем пришествия Господа в любую минуту. И когда мы... Я заявил, что я, скорее всего, восхищение произойдет таким же образом. Оно произойдет, и никто об этом ничего не будет знать. Вот так оно и произойдет. Понимаете? И обычно возьмите и проследите по Библии и посмотрите, каким образом это происходит. Понимаете? Даже такое великое событие, как пришествие Господа Иисуса. Никто ничего об этом не знал. Люди думали, это какой-то свихнувшийся. Церкви говорили: «Просто фанатик. Он действительно с ума сошел», говорили. «Он безумец. Мы знаем, что ты безумец». Безумно означает сумасшедший. «Мы знаем, что в тебе бес, и он свел тебя с ума». И ты еще нас учишь, да ты вообще незаконно рожденный, ты родился от блуда, еще учишь таких мужей, как мы, священников и прочих в храме? Ну и ну, для них это было оскорблением. Когда пришел Иоанн, о нем говорилось на протяжении веков от Исаии до Малахии. За 1200, вернее, за 712 лет пророки видели его приход. Все ждали его прихода. Ждали его в любой момент. Но как он пришел, он проповедовал, сделал свое дело и ушел во славу, и даже апостолы не знали об этом. Ведь они его спросили, они сказали: «Если Сын Человеческий идет в Иерусалим и все такое, что, чтобы быть принесенным в жертву, сказали, то почему же в Писании говорится, что Илия придет прежде?» Иисус ответил: «Он уже пришел, а вы и не знали». И он сделал в точности то, что предсказано о нем в Писании, и поступили с ним, как хотели. Верите? А они не могли этого понять. Он сказал: «Это же Иоанн». И тогда: «А, вот как». Верите, до них дошло. Они... И это даже в самом конце, после всего, что он совершил, и после тех знамений, которые он совершил, чтобы показать им, и даже подозвал им и сказал: «Кто из вас может осудить меня во грехе? Не верите? Если я не совершил точно то, что предсказано в Писании о том, что совершит мое служение, когда я приду на землю, тогда покажите мне, в чем я согрешил». Верите? Понимаете? «Тогда я покажу вам, какими вам полагается быть, и посмотрим, верите вы в это или нет». Верите? Он уже по-другому повернул, сказал: «Вам же надлежало поверить в меня, когда я пришел». Они не поверили, верите? Так что они знали, что в этом плане к нему не придерешься. Но он спросил: «Кто из вас может обвинить меня в неверии?» Видите, разве я не исполнил все так, как надо? И даже апостолы иногда притыкались. Мы знаем, как повествуется в Писании. Потом, в итоге, наконец-то, они сказали: «Теперь-то мы верим». Мы верим, что никому не надо тебе ничего говорить, ибо ты знаешь все. Да, хотелось бы мне посмотреть на выражение его лица. Должно быть, он глянул на них со словами: «Это вы только теперь верите?» Ну, наконец-то до вас дошло. Что ж, может быть, этого не должно было произойти раньше. Понимаете? И у Бога все идет как надо, знаете, я люблю его за это. Но давайте сейчас поразмышляем о нашем периоде, потому что если я об этом заговорю, мы так вообще не приступим к этим печатям. И... Так вот, имейте в виду, я получаю много просьб о молитве за больных, и я молюсь за все время, за все просьбы, которые мне передают, и за платочки, и прочее. Если нам удастся закончить с этими печатями, вплоть до последней печати, то в воскресенье утром мы, если на то воля Господа, хотелось бы просто провести здесь хорошее старомодное служение исцеления, когда все утро можешь уделить молитве за больных. И я очень даже уверен, что это будет необычное исцелительное собрание, понимаете? Просто у меня такое предчувствие, понимаете? И так что... Не то, что необычное, просто некоторым оно может показаться необычным, понимаете? Что я имею в виду? Итак, как велика Божья благодать, что Он открыл нам в это время свои тайны. Мы ведь все поверим в то, что живем в последнее время. Мы верим в это. И не забывайте, тайны и должны были открыться в последнее время. А как Он открывает свое слово, свои тайны? В Библии сказано. Вы хотели бы прочитать, где Он об этом говорит? Давайте-ка откроем и посмотрим, как Он открывает свои тайны. Значит так, я хочу, чтобы вы прочитали Амоса. Откройте книгу Амоса. Я хочу, чтобы вы прочитали из 3 главы Амоса, 7 стих. Хорошо. Я прочитаю также 6 стих. «Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Ибо Господь ничего не делает, не открыв своих тайн рабам своим пророкам». Так вот, в последние дни нам предсказано, что восстанет пророк. Так вот, мы знаем, что были всякие. Как я понял, оглядевшись сегодня вечером по сторонам, я говорю здесь в присутствии знатоков. И я хочу, чтобы вы меня поняли, и вы понимаете, эти пленки идут по всему миру. Понимаете, практически по всему миру. И я ни в коем случае не хотел бы, чтобы вы подумали, что я пытаюсь создать какой-то культ накидок или милости, или и всего прочего, чего только не было. Но вы знаете, что все это только предвещало о приходе того настоящего, чтобы отсеять людей. Вы знаете о том, что до прихода Христа восставали лже-лидеры, лже-мессии? Разве учитель того времени, этот известнейший учитель Гамалиил, когда поднялся вопрос, избивать этих людей или нет, и все такое, он сказал: «Не трогайте их, если это от Бога, то вы окажетесь противниками Бога». Но если это не от Бога, сказал, разве недавно не восставал один человек, увлекший 400 человек в пустыню и так далее? Такое бывает? Что это было такое? Все предвещало о том настоящем, когда оно приходило. Так вот, верите, сатана воздвигает таких. Взгляните, как хитер этот тип, о котором мы сейчас говорим, сатана, сейчас мы как раз его и разоблачаем, выводим его на чистую воду по Писаниям, чтобы показать вам, кто он. Ведь это и полагается делать. И не забывайте, он не пытался проникнуть под видом коммуниста, то есть сатана. Он антихрист. Настолько похоже, даже Иисус сказал, что Он обольстил бы и самих избранных, а как раз они и сокрыты в этих печатях, их имена в книге от основания мира. Он хитрец. И когда он видит, что это уже на подходе, приближается, тогда он бросает все свои силы на то, чтобы все испортить, прежде чем это произойдет. Вы знаете о том, что в последние дни восстанут лжехристы? Они должны появиться сразу же после этого великого послания, которое будет говорить этот брат, который на самом деле придет, будет помазан в духе Илии. Сразу же. И его примут за другого. Некоторые будут считать мессией его. Но он категорически скажет «нет», потому что он должен быть прийти, как Ян. Во времена Яна Крестителя, когда он вышел проповедовать, его спросили: «Не ты ли мессия?» «Не ты ли тот?» Он ответил, «Не я! Я не достоин развязать обувь его! Но я крещу вас водой, а он будет крестить Святым Духом». А Иоанн был настолько уверен, что он уже на земле, что сказал, «Он сейчас где-то среди вас». Но он не знал его, пока не увидел, как на него сошло это знамение. А когда он увидел, как этот свет сходит, порхая, как голубь, и озаряет его, он сказал, «Вот он, это он». Но только Иоанн это увидел. Знаете, только один Иоанн услышал голос. Из всех остальных никто его там не слышал. Но когда приходит настоящий, истинный слуга, при этом столько подражания, это для того, чтобы сбить людей с толку. Это делает сатана. И те, кто не могут отличить правду от неправды, просто спотыкаются и падают. Но с избранными такого не будет. В Библии сказано, что он не сможет обольстить избранных. И теперь, перед самым пришествием Христа, в Библии сказано, что восстанут лжехристы и будут утверждать, что они Христос, и говорить, «Вот, люди говорят, что он в пустыне, не верьте этому! Вот он в потаенной комнате, не верьте этому! Ибо как солнце светит с востока до запада, таким будет и пришествие Сына Человеческого». Верите? Да, он явится, и это будет по всему миру. Вот. И это будет так вот. Конечно, когда люди обнаружат, что нечто произошло, понимаете, тогда они... И не забывайте, это произойдет сразу же после того, как церковь уйдет домой, после восхищения. Так вот, ложные подражатели будут все время, и у нас нет никакого желания связываться с чем-либо подобным. Вовсе нет. И я считаю, что когда придет этот человек, тот, чей приход предсказан, я показываю это только по Писаниям, он должен быть пророком. Он обязательно им будет. И откровение Божье, потому что Бог, Слово Господне приходит к его пророкам. Совершенно верно. Это... А Бог не может измениться. Понимаете, если бы у него была система получше, то он бы ею и воспользовался. Но у него... Он с самого начала выбрал самую лучшую систему. Например, он мог бы выбрать солнце, чтобы оно проповедовало Евангелие. Он мог бы выбрать луну. Он мог бы выбрать ветер. Но он выбрал человека. И он никогда не избирал группы, только отдельных людей. Понимаете? И на земле никогда не было одновременно двух основных пророков. Понимаете, все люди разные, у каждого свой характер. Если Бог сможет взять одного человека, ему больше ничего не нужно, вот так в свои руки он может делать все, что хочет. Ему нужен только один. Во времена Ноя, во времена Илии, во времена Моисея восставали многие, вы знаете, как они поступали и утверждали, не только ты один из всех святой, и Дафан, и Корей. А Бог сказал, просто отделись, я просто разверзну землю и поглощу их. Видите? И так что... А потом народ начал жаловаться, он сказал, я просто всех истреблю. И тогда Моисей исполнил роль Христа, бросился в пролом и сказал, не делай этого Господь, верите? И, конечно, он, поскольку он назначил на это Моисея, он не мог переступить через Моисея, потому что в то время он поступал как Христос. Это и был Христос в Моисее, абсолютно так. Так вот. Сегодня мы так рады, что Бог открывает нам себя самого. Я верю, что тот великий день еще только начинает расцветать, брежить, загорелись огни, райские птицы запели в сердце святых, они знают, что уже недолго осталось. Нечто произойдет, просто должно произойти. Так что, если он ничего не делает, так вот, все Писание Бога духновенно. Писания должны быть абсолютной истиной. Этого не обойдешь. Вот в чем я не согласен с нашими друзьями с католической церковью. Я считаю, что они были не просто каким-то человеком написаны. Я считаю, что они были движимы Духом Святым. А все эти небольшие добавки, попытки что-то к ним прибавить, вы заметили, в конце концов, они все были оттеснены. А эти настоящие истинные писания точь-в-точь сходятся друг с другом, так что в них нигде нет никакого противоречия. Покажите мне хоть одно литературное произведение, где написан хотя бы один абзац без противоречий, или хотя бы пару абзацев, а Библия нигде себе не противоречит. Я читал, как один ярый критик так пишет, но я давно ему уже предлагаю показать мне, где такое есть. Такого тут нет. Это просто потому, что человек сам запутался. Бог не путается, он знает, что делает он, знает. Смотрите, если Бог будет судить мир по церкви, как об этом утверждает католическая церковь, хорошо, тогда по какой именно церкви? Только посмотрите на наши церкви. Существует 900 с лишним разных организованных церквей. Как же один учит так, а другой иначе? Какая путаница? Значит, можно делать все, что хочешь, ведь ты все равно туда войдешь. У Бога должно быть какое-то мерило. А это Его Слово. Разговаривал я, не сваливаю все на католиков, потому что протестанты тоже хороши. Просто разговаривал со священником. Он сказал: «Мистер Бранхам говорит, Бог в своей церкви». Я возразил: «Сэр, Бог в своем слове, Он и есть слово». Так точно. Он говорит: «Ну, Он церковь непогрешима». Я сказал: «Он так не говорит». Но он сказал, что слово непогрешимо. Он сказал: «Ну, мы раньше учили таким образом о крещении и прочем». Я спросил: «Когда?» «Еще в ранние времена». Я спросил: «Вы допускаете, что это была католическая церковь?» Он ответил: «Да». Я сказал: «Тогда я католик, старомодный католик. Я верю по-старомодному». А сегодня у вас там все перепутано, и вы практически ничему из Писания не учите. Заступничество женщин и умерших людей и все прочее, и... Ой-ой-ой, нельзя есть мясо и... Даже не знаю, чего только нет, понимаете? Я сказал: «Найдите-ка это мне в Писании». Он ответил: «Не обязательно, чтобы оно там было. Если церковь так говорит, значит, так оно и есть. Не имеет значения, что там говорится. Главное, церковь». Я сказал: «В Библии сказано, что всякий, кто добавит к ней хоть одно слово или отнимет одно, будет лишен участия в книге жизни». Видите? Так что главное слово. Я верю слову. Так вот, если Амос говорит, и другие подтверждающие это Писание, что если... И не забывайте, что при этом мы только проходимся по верхам. Просто, ой, если... Когда я захожу в ту комнату, и входит это помазание, если бы я смог записать то, что... Все, что происходит, то я здесь 3 месяца говорю бы по одной из печатей. Так что только затрагиваю определенные нюансы и высказываю только то, что покажется, от чего люди не поперхнутся. Однако не чтобы их обидеть, но просто чтобы, веруя, что это так, это будет более приемлемым. Вы понимаете, что имею в виду? Так вот. Теперь смотрите, если Бог ничего не делает, сказал Амос, сначала не открыв этого рабам своим, пророкам, и затем мы видим, что он делает. Должно быть, он собирается сделать нечто, что он открывает сейчас. Он собирается прийти и вершить суд. Я так считаю. Он собирается нечто совершить. И еще одно, это точно свидетельствует о том, что мы живем в последние дни. Мы в конце периода Лаодикийского церкви периода. Потому что все это должно было открыться только в последний день. Вы вот только подумайте. Давайте просто... Просто постараемся усвоить это, ведь мы верим, что Святой Дух хочет, чтобы мы это знали. Так вот, запомните, ничего не откроется. Бог вообще ничего не будет делать, сначала не открыв этого рабам своим пророкам. А прежде чем Он что-нибудь совершает, Он это открывает. А когда Он это открывает, хорошенько это запомните, значит, нечто уже на подходе. Понимаете? Это открывается. И все то, о чем мы говорим, должно было открыться в последний день, как раз перед последней трубой, в конце послания последнего церкви периода. Это так. Если хотите это сейчас прочитать, можете открыть... Вы... Я еще вчера вечером давал вам эту ссылку 3 раза. Откровение 10, 1, 7, верите? «И в те дни, когда вострубит послание 7-го ангела, тайна Божья будет открыта и завершена». И остается только одно. Когда открывается эта книга за 7 печатями, тогда вся тайна Божья... Ведь мы годами докапывались до этого, а согласно Писанию, до нашего времени это невозможно было понять, потому что это было сокрыто. Символ-то мы видели, каков был символ этого, но это могло открыться надлежащим образом только в последний день. Понимаете? Так значит, мы уже, должно быть, прибыли. Мы в конце времени. Так вот, запомните, и не забывайте, что Он ничего не делает, не открыв этого, и также не забывайте, что Он совершает это таким простым образом, что мудрые и разумные это проглядят. Если хотите это пометить, это Матфея 11, 25-26. И запомните, Он ничего не делает, не открыв этого, а Он открывает это таким образом, что умные, образованные люди это упускают. Не забывайте, ведь мир возжелал именно мудрости вместо слова, когда первый грех натворил столько бед. Не забывайте этого. О, как мы должны быть благодарны! Подумать только, ведь теперь только посмотрите на все то, что происходит. Посмотрите, что Он говорит нам. Посмотрите на вот эту скинию, на тех людей, с которыми мы здесь выросли. Теперь я попрошу, чтобы пленки... Ладно, записывайте это. Но послушайте, я хочу сказать это только прихожанам скинии, тем, кто сюда ходит. Я требую от любого из вас во имя Господа Иисуса, чтобы вы показали хоть один случай из сотен предсказанных до их исполнения и сказали, что какой-то из них не исполнился. Приведите мне хоть один случай там, на платформе, где бы то ни было, чтобы он что-нибудь сказал, а это полностью, в точности, так не исполнилось. Как разве это может быть от разума человека? Конечно, нет. Когда он явился там на реке, в июне этого года исполнится 33 года, в виде света. Вы, старожилы, помните, что я говорил вам с самой молодости об этом голосе и свете, а люди думали, что у меня не все дома. Конечно, наверное, я бы тоже так подумал, если бы кто-нибудь так сказал. Но теперь у вас уже не может быть в этом никаких сомнений. И у церкви не было сомнений с 1933 года, с того дня на реке, где я крестил сотни людей. Я помню, как тот парень Майер говорил мне, спросил, «Билли, ты что, собираешься их искупать?» Юный Джим Майер, его, по-моему, уже нет в живых. По-моему, его убили, как эта женщина застрелила его. Но он меня спросил, «Ты что, собираешься искупать этих людей?» Я ответил, «Нет, я собираюсь крестить их в имя нашего Господа Иисуса». А к той группе привязалась одна женщина. Она сказала другой женщине. Она сказала... Сказанула что-то по этому поводу, она сказала, «Ну, я не прочь искупаться», сказала, «А чего тут такого? Мне-то что?» Я сказал, «Иди на берег и покайся, ты недостойна быть крещенной в имя Иисуса Христа». С этим ни в коем случае нельзя играться, ведь это Евангелие Христа, открытое по поручению, это слово, просто если вы говорите «чепуха и глупость», это можно было бы отнести к чему-нибудь другому, но не забывайте, ведь в слове обещано, что это произойдет. И что именно будет? И вот оно, пожалуйста. Затем в тот день, когда люди стояли у реки, и ангел Господень, я говорил вам, на расстоянии он был похож на звезду или на что-то подобное. Затем он приблизился, и я рассказывал вам, как выглядит изумрудный свет, и вот он опустился прямо над рекой, где я крестил. Когда предприниматели тут в городе спросили, что бы это значило, я ответил, это было не для меня, это было для вас. Я-то верю. Понимаете, это ради вас Бог сделал. Чтобы вы знали, что я говорю вам истину, но я был еще мальчишкой, пареньком, примерно 21 год, люди не хотели в это верить, понимаете, потому что для паренька это уж слишком невероятно. И затем я подумал, брат Роберсон, один из наших попечителей, я заметил его здесь несколько минут назад, он рассказывал мне на днях, что он был в Хьюстоне, когда сделали эту фотографию, которую вы видите. И я был на тех дебатах, тут на днях вечером я начал что-то об этом говорить, а только у брата Роя и еще у одного человека из всех, только у них были магнитофоны. Это были такие старомодные проволочные магнитофоны. Теперь я вижу брата Робертсона и его жену. Вот. И это... Миссис Робертсон была больна. Брат Рой — ветеран. У него были разорваны ноги, и его уже положили как покойника. Он был офицером в армии, и тот танк, в котором он сидел, подбили из 88-миллиметровой немецкой пушки, и тот человек погиб, а его разнесло на куски, и он у них долго лежал, как покойник, и сказали, что он никогда не будет ходить, потому что обе ноги были разорваны, нервное окончание, все такое, а он ходит, наверное, быстрее меня. Но в чем было дело? Он нечто увидел. И он отправился в Хьюстон, и он мне рассказывал о своей жене. Да у него это есть на проволоке, он собирается перенести это на пленку, и после окончания этих служений, надеюсь, он проиграет это вам. И на эту старую проволочную пленку у него записаны мои служения, проведенные в Хьюстоне. И еще его жена, он говорил, нашла это там, и он только на днях обратил на это внимание. Она была так опечалена, она болела и хотела попасть в молитвенную очередь. Они меня еще не знали, я их еще не знал, никогда в жизни не видел. И вот она сидела в тот день, смотря через окно, и была такая унылая, знаете, и расстроенная, и ей так хотелось получить молитвенную карточку, чтобы попасть в очередь. И так получилось, что в тот вечер она попала в очередь, или на следующий вечер, или когда-то, по-моему, в тот же вечер, и она попала в очередь. И когда она поднялась на платформу, Святой Дух сказал ей, говорит, «Ты не отсюда, ты из города, который называется Нью-Олбани». И сказал, «Ты сидела сегодня, смотря через окно, и очень беспокоилась, как бы получить молитвенную карточку». Это прямо на пленке, давным-давно. И еще в начале собраний, когда присутствовал Святой Дух, это было первое собрание, у нас тогда было только около 3000 человек, потому что уже было 8000, а потом около 30000. И вот... Пока я говорил уже на одном из первых собраний, я сказал, я не знаю, почему я это говорю, это есть на пленке, но это будет один из самых знаменательных моментов в моей жизни. На этих собраниях произойдет нечто более великое, чего никто еще не видел. И как раз примерно через 8, 9, 10 дней с того вечера явился ангел Господень на глазах примерно у 30 тысяч человек и сошел, и была сделана эта фотография. Вот она сейчас, на нее наложили авторское право в Вашингтоне, округ Колумбия, признав за единственное в мире сфотографированное сверхъестественное существо. Еще я говорил, знаете, иногда говорили так при развлечении, говорили, человек затенен смертью. Это темный колпак тени, человек при смерти. И вот тут в Ист Пайнс, или, мне кажется, в Сазерн Пайнс, как раз когда я был там на последних собраниях, там сидела одна леди, и нечто ей подсказало, «Скорее сделай снимок», когда я обращался к женщине. И так оно и заснялось. Думаю, он будет висеть на доске объявлений, висел довольно долго, так и есть, прямо над женщиной нависал темный колпак. Она сделала другой снимок, как только Святой Дух это объявил, его уже не было, сказал, «Ты исцелишься, Господь исцелил тебя, рак исчез». И так оно и заснялось, и она исцелилась. Верите? Вот вам, пожалуйста, верите? Это просто говорит о том, что Бог знает положение вещей. Мы не знаем, нам просто нужно слушаться Его. Так вот, можно так говорить без конца, но давайте теперь немножко сосредоточимся и снова коснемся той прежней печати, чтобы одна сочеталась с другой. Вот, просто уделим несколько минут на повтор той другой первой печати. При снятии первой печати мы видим, что у сатаны есть сверхрелигиозный человек. Вы обратили внимание? Всадник на белом коне, о котором думали, что это выезжала первая церковь. Но, да-да, ведь так учили многие годы. Однако так не могло быть. Вот уверите, как все остальные, когда мы покажем, как они все взаимосвязаны, тогда посмотрите, что к чему, понимаете? Вот, но я пока еще не знаю, кто все остальные. Но я знаю, что в этом они должны сойтись точь-в-точь, потому что это истина. Это истина. Это была иерархическая церковь Рима. Точно. Те люди, которые считают евреев антихристом, они, конечно, крайне заблуждаются. Никогда даже в голову не берите, что евреи — это антихрист. Их глаза были ослеплены специально, чтобы у нас была возможность войти. Это дало нам время покаяться. Но антихрист — это язычник. Конечно, это подражатель истине. Анти, против. Так вот, этот великий супермен, о, ведь он стал великим человеком, и потом, в конце концов, его возвели на престол, а когда был возведен на престол, он был коронован венцом, и теперь он после этого поклонялись ему, а не Богу. Так вот, смотрите, когда этого еще не произошло, я хочу задать вам вопрос. Кто же это был такой? Что же осенило Павла во 2 Фессалоникийцам 2:3, который предсказал приход этого человека? Почему этот человек посмотрел сквозь века и увидел это? Он был Божьим пророком. Конечно. Почему же он сказал, «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят от веры и будут внимать обольщающему». Вы знаете, что значит «обольстить»? Обольщающему духу в церкви, то есть духовенству. Обольщающий дух духовенства. Действия бесовские. Лицемерие в церкви. Наглые, напыщенные, мудрость, понимаете, умные, интеллигентные, имеют вид благочестия, просто расхаживают, говоря, ну мы же христиане, нам положено ходить в церковь, имеют вид благочестия, а сами отрицают откровения, силу и действия Духа. От таковых удаляйся. Берите, обратите внимание, он сказал, ибо такие ходят по домам, и уводят глупых женщин, тут не подразумеваются женщины, исполненные Святым Духом, глупых женщин, уводимых различными похотями. С различными похотями им так и хочется быть каждой бочке затычкой, вступать в разные светские общества и жить, как им вздумается, еще говорить, мы ходим в церковь, мы не хуже других. Танцы, вечеринки, стригутся, красятся, одеваются, как хотят. И все равно, мы пятидесятники, мы не хуже остальных. Ох, ваши же дела показывают, кто вы такие? Заметьте, но он сказал, люди, развращенные умом, что касается истины. А что такое истина? Слово, в которое есть Христос. Что касается истины, ай, да ну, ты делаешь, ты бич для женщин, ты жена-ненавистник, ты делаешь то да сё. Никак нет, это неправда, это ложь. У меня нет ненависти к женщинам, никак нет. Они мои сестры, если они действительно сестры. Но дело в том, что я... Любовь исправляет. Если она не исправляет, значит, это не любовь. Если это и так, тогда если это и любовь, то это любовь филио, а не агапа. Это уж точно. У кого-то может быть любовь филио в какой-нибудь красивой женщине, но любовь агапа — это совсем другое. Это любовь, которая все исправляет и встречается с Богом где-то там, где мы можем жить вечно. Понимаете? Я не хотел высказать этого так, как это, может быть, прозвучало, но вы знаете, что я надеюсь, вы понимаете, ладно? Но помните, он сказал, как Иоанни и Иамври противились Моисею. Так будут и они. Но их безумие скоро обнаружилось. Почему? Моисею было поручено сделать то, что, казалось, было из ряда вон выходящим. Но он отправился туда со всей честностью, и Бог велел ему взять эту палку и бросить ее, чтобы она превратилась в змея. И тогда он сделал это, чтобы показать ему, как это будет происходить. И он предстал там перед фараоном, как Бог ему и поручил, и бросил свою палку, и она превратилась в змея. И, конечно, фараон сказал, пустяковый фокус волшебников. Так что он берет и подзывает Иоанния, и Амврия говорит, мы тоже так умеем. И он бросил палку, и они тоже превратились в змеев. Что же Моисею оставалось делать? Что это значило? Это означает, что на каждое подлинное действие Божье у дьявола есть подражатель. Они подражают, чтобы сбить людей с пути. Что сделал Моисей? Он сказал, ну, наверное, я ошибся, пойду-ка я отсюда. Он просто стоял спокойно, потому что он в точности выполнял свое поручение. Затем не успели оглянуться, как змей Моисея пожрал другого. Говорите, вы когда-нибудь задумывались, что стало с тем другим змеем? Куда он делся? Моисей поднял палку и ушел с ней восвояси. Он творил ею чудеса. А тот змей был внутри этой палки. Просто чудесно, правда? Так точно. Так вот, Антихрист выявляется постепенно. Я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. Вот, когда вы слышите, «Мои друзья-католики, немножко посидите спокойно». Вот. И потом мы увидим положение протестантов, да и всех нас. Понимаете, заметьте, первая церковь, католическая церковь утверждает, что они первая первоначальная церковь, и они совершенно правы. Это так. Они берут начало в Пятидесятнице. Именно тогда и началась католическая церковь. Раньше я сам с трудом в это верил, пока не прочитал историю и обнаружил, что так оно и есть. Они берут начало в Пятидесятнице. Но их начало уносить в сторону. И вы видите, в каком они оказались состоянии. И если Пятидесятников будет уносить такими темпами, какими уносит сейчас, то им и 2000 лет не надо будет. Ровно через 100 лет они уйдут дальше, чем католическая церковь. Это так? Но заметьте, как этот всадник на белом коне, мы просто немножко подытожим, а потом возьмемся за эту печать. Итак, заметьте, выехавший всадник на белом коне, он действует в трех стадиях. Дьявол, как я доказал вам в один из вечеров, в Троице, точно как Бог. Но это все тот же самый дьявол в трех стадиях. Обратите внимание на его стадии. В первой стадии он приходит, сошел Святой Дух, и у людей было все общее. И на них был Дух Божий. И апостолы ходили по домам, преломляя с людьми хлеб, и совершались великие знамения и чудеса. А потом ни с того ни с сего сатана начал вызывать ропот. А через какое-то время эти рабы и бедняки земли, получившие Святого Духа, разошлись по разным местам и свидетельствовали, они свидетельствовали своим хозяевам, и через некоторое время начали приходить, например, офицеры из армии. И разные люди, знатные люди, увидели храбрость и чудеса и знамения, которые совершали эти люди. Поэтому они приняли христианство. Но ведь видите, когда он принимал христианство и ходил в то место, где они собирались в каком-нибудь мрачном, грязном помещении, хлопали в ладоши, восклицали, говорили на языках и давали увещевания, как же он мог преподнести такое своему конкуренту по работе или кому-то ни было, тот же в это никогда не поверил бы. Конечно, нет. Поэтому ему нужно было это приукрасить. Так что они начали собираться и размышлять. Так, мы внесем кое-какие изменения. И Иисус сразу же, еще в первом церквопериоде, сказал им, здесь во второй главе Откровений, «Я кое-что имею против тебя из-за эти дел николаитов. Никао — покорять прихожан». Другими словами, им хочется воздвигнуть, вместо того, чтобы все были одно, им хочется воздвигнуть какого-нибудь святого. Им захотелось сделать какой-нибудь, им захотелось взять пример с язычества, из которого они вышли, и в конце концов они так и сделали. Теперь смотрите, во-первых, николаит. Николаит в Библии называется Антихристом, потому что он был против первоначального учения Христа и апостолов. Я не хочу называть фамилию этого человека. Это великий муж. Но я тут несколько лет назад был на его собрании, и он знал, что я там был, потому что я пожал ему руку. И он сказал: «О, вы знаете, в наше время есть так называемые пятидесятники». И говорит: Они опираются на книгу Деяний и говорит: видите ли, для церкви Деяния были только строительными лесами. Вы представляете, человек, изучавший Библию, доблестный старец, изучавший Библию в такой степени и при этом делает подобное заявление? Это прозвучало, это даже и близко не похоже на Святого Духа. Такого вообще не должно быть. Потому что любой, имеющий здравый смысл, знает, что деяния апостолов — это не деяния апостолов, а деяния Святого Духа в апостолах. Разве вы не знаете, какой мы взяли пример в церкви? В периодах эти животные сидят там и охраняют ковчег. Матфей, Марк, Лука и Иоанн стоят там и охраняют его. А там внутри то, что произошло в результате написанного Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. Это когда дерево пустило свою первую ветвь, и именно так и произошло. А если это дерево пустит еще одну ветвь, то впоследствии напишут еще одну книгу Деяний. Потому что, верите, в том же самом обязательно будет та же самая жизнь. Итак, сегодня, если посмотрим на наши деноминационные церкви, на методистов, баптистов, пресвитериан, лютеран, на Церковь Христа, так называемую, на пятидесятников и прочих, где же мы это найдем? Этого уже не найти. Я согласен, что пятидесятники к этому ближе всех, потому что они здесь выше в Лаодикийском церковном периоде. У них была истина, они ее отвергли. Они стали принять тепловатыми, и Бог изверг их из своих уст. Это точно по Писаниям. Эти Писания не заставишь солгать. Понимаете? Они всегда будут правдой. Не пытайтесь, только не пытайтесь подогнать свою мысль под... вернее, Писание под свою мысль, но подгоняйте себя под Писание. Тогда вы идете в ногу с Богом. Сколько бы вам ни пришлось отсекать или откладывать в сторону, подгоняйте себя под них. Понимаете, посмотрите, что он совершил, когда сошел в первый раз. Что ж, если Бог поступил так в первый раз, то он должен поступить так и во второй раз. Он должен поступать так каждый раз, иначе в первый раз он поступил неправильно. Видите, мы, смертные, можем допускать ошибки, а Бог этого не может. Первое решение Бога совершенно. И раз Он решил так поступать, значит, никак иначе и лучше быть не может. Он ничего не будет совершенствовать, потому что это с самого начала совершенно. В противном случае Он не безграничен. А если Он безграничен, значит, Он и всеведущ. А если Он всеведущ, значит, Он и всемогущ. Ха, Он должен быть таким, иначе Он не Бог. Понимаете, так что нельзя сказать, что Он еще чему-то научился. Он ничему новому не научался. Он сам источник всей мудрости. Понимаете? Наша земная мудрость исходит от сатаны. Мы ее унаследовали с Эдема, когда променяли веру на мудрость. Ева это сделала. Так вот, сначала он был назван Антихристом. Во второй стадии он был назван лжепророком, потому что этот дух среди людей воплотился. Вы помните, когда поскакал всадник на белом коне, у него не было венца? Но потом он ему был дан венец. Почему? Сначала он был николаитским духом, а потом он воплотился в человека... И тогда был коронован венцом, и получил престол, и был коронован. И эту роль он исполнял долгое время, как мы видим при нашем при снятии печати. И потом мы видим, что после этого долгого периода сатана был сброшен с небес. И он сошел, согласно Писаниям, и сам воссел на престол. Только представьте, сам воссел на престол в этого человека и стал зверем. И у него была власть, как бы верховная власть, ведь он совершал всевозможные чудеса и все такое, что или убийства, и кровавые бойни, и все, что только мог натворить Рим. Ладно. Он убивал, приговаривая к жестокой римской казни. Просто, о, тут можно было бы такие места Писания привести. Помните, Иисус Христос умер от римской казни. Смертной казни. У меня на сердце лежит проповедь для следующего собрания здесь, в Страстную пятницу вечером, которая состоит из 3-4 слов. Понимаете, там они распяли Его. Там, самым святым, самым религиозным местом в мире, был Иерусалим. Они, якобы самые святые люди в мире, евреи. Там они распяли, самая жестокая казнь, придуманная Римом, распяли его, кого? Самого великого человека из всех живших. Там они распяли его. Вот это да. Да поможет мне Бог вдолбить это той группе предпринимателей, чтобы они увидели свое положение. Ладно. Вот не чтобы показаться резким, не чтобы показаться грубым, но чтобы встряхнуть хорошенько и показать этим братьям, что их знатные люди, святые отцы и прочие, которых они расхваливают в этом журнале предпринимателей, все это чепуха. Христиане никого не должны называть отцом. Они начали это, я по возможности старался во всем им помогать. Теперь вы понимаете, куда отправится эта пленка. Так что с меня хватит. Конечно, я больше не буду иметь с этим ничего общего, ладно. Сначала Вспомните Христа. Сначала как Николаит. А чего хотелось николаитскому периоду? Ему все хотелось избавиться от этой горстки людей, которые восклицают и хлопают в ладоши и, похоже, только позорят, как те в Пятидесятницу вели себя, словно пьяные шатались в духе и все такое. Людям ничего подобного не надо было. Они говорили, что те напились. А когда знатные люди, послушайте, не пропустите этого. Вам это может показаться ненормальным, но это истина. Когда начали приходить знатные люди, они не могли до такого унизиться. Величие Бога и заключается в том, что Он настолько велик, что может унизиться. Вот в чем Его величие. Нет ничего более великого. И Он унизился больше всех. Никто так не унижался. Он был Царем Небес. И пришел в самый низкий город на земле, в Иерихон. И он настолько унизился, что даже самому низкорослому человеку в городе нужно было смотреть на него сверху, чтобы увидеть. Верно, Закхею. Это так. Его обзывали так, что хуже не обзовешь. Колдуном, дьяволом, Вельзевулом. Вот какого мнения был о нем этот мир. Умер самой жестокой смертью. Ему негде было преклонить голову. Все организации его вышвырнули. Но когда Бог его вознес, то так высоко, что ему нужно посмотреть вниз, чтобы увидеть небеса. Видите, насколько Бог в смирении? Видите, и Он дал ему такое великое имя, что вся семья на небесах носит его имя. И вся семья на земле, вся семья на земле носит имя Иисус. Все семейства на небесах носят имя Иисус. И это такое имя, что каждое колено преклонится, и каждый язык будет исповедовать, что Он Господь. То ли здесь, то ли в аду. Ад преклонится перед Ним, все остальные преклонятся перед Ним. Понимаете? Но сначала было смирение. Только потом оно стало великим, верите? Пусть Бог вознесет. Смиряющего себя Бог вознесет, понимаете? Так вот, мы видим, что этому духу Никао захотелось мудрости, стать умнее. Ему хотелось все логически продумать, как было в Эдеме, поспорить со Словом Божьим, используя мудрость, и церковь на это клюнула. Что это было такое? Скажем, давайте возьмем, в пример, вот эту церковь и такую группку людей, как наша, и представим, что вы не наполнены по-настоящему духом. И давайте возьмем, например, ничего не имею против мэра нашего города, не думаю, что я знаком с ним, мистер Баттерфорд. Это он еще мэр, мистер Баттерфорд? Видите, я не... Мистер Баттерфорд — мой замечательный друг, понимаете? Но скажем, что мэр города, и вся полиция, и все начальники, и все они ходят сюда. И вот у них ни с того, ни с сего появляется в голове какая-нибудь идейка, и они заводят разговор с советом и нашими людьми и говорят, «А вы знаете, что тут нужно внести изменения? Если вы не наполнены духом, и за кафедрой не стоит действительно исполненный духом муж, то вы сами не заметите, как станете склоняться на их сторону. Может быть, не в этом поколении, может, в следующем поколении». Именно так все и началось, понимаете? Почему? Они говорили, «Послушайте-ка, это же логично. Вы прислушались бы к этому? Скажем, сюда мог бы прийти человек и сказать, «Эта церковь слишком маленькая, давайте построим большую церковь, я построю вам здесь церковь, она будет стоить столько-то денег, в нее будет вложено $500,000, я буду все транслировать». Если так делают, тогда в 9 случаях из 10 они преследуют свои корыстные цели, вы знаете, как это бывает. Не успеете оглянуться, как, если он так и сделает, все будут плясать под его дудку, и ничего сказать не сможешь, потому что вот этот брат Иван Сидоров финансирует эту церковь. Видите? И тогда поставят какого-нибудь Рики из семинарии, который знает о Боге столько же, сколько Гатинтон знает о египетском рыцаре, и он там появится и будет подыгрывать этому человеку, потому что он все время покупает ему новые машины, дает ему жить на широкую ногу, и покупает ему одно, другое, третье. Вот именно так все и началось. Точно. Заметьте, мудрость и умность. Они говорили, но послушай, ведь это совсем даже логично. Ну, наши женщины, ну какая разница, какие у них волосы? Но в Библии говорится, что есть разница. Возьмите хотя бы этот факт, кроме сотен других. Видите, это имеет значение. Бог сказал, что это имеет значение. Так что, это имеет значение? Но видите, если они начнут это дело, совет попечителей, диаконы и остальные, то пастору сразу придется или согласиться, или уйти. Вот и все. Видите, ведь сами люди за это проголосовали, ладно? Так вот, обратите внимание, этот дух взялся за дело, и церковь стала... В ней появилось столько знати, столько блеска, и было задействовано столько денег, что через некоторое время они поддались этому и попались на эту удочку, на дьявольскую жестокость. И в точности то же самое сделала Ева в Эдемском саду. Так вот, вы это слышите, так оно и есть. Смотрите, естественная женщина... Невеста Адама, прежде чем он пришел к ней как жене, клюнула на замысел сатаны, противоречивший Слову Божьему, рассуждая над ним. Прежде чем Адам жил с Евой как женой, сатана его в этом опередил. Верно. Вы слышали «Дерево невесты», о котором я проповедовал, там об этом говорится, понимаете? Хорошо. Итак, заметьте, тогда Ева клюнула на рассуждение. Так вот, он, сатана, попытался порассуждать об этом, она сказала, но Господь сказал, он сказал, да ладно, ты же знаешь, что подлинно Господь не станет так делать. Видите, тебе нужно быть мудрой, тебе нужно кое-что узнать. Ты же все равно, что несмышленный ребенок, понимаете? Тебе обязательно надо кое-что узнать. Но разве это не сатана? Ну, эти современные точно такие же, понимаете? А это просто сборище святош, не обращай на них внимания, понимаете? Не ходи, видите? Так вот, естественная первая невеста в человечестве, прежде чем к ней пришел ее муж, она отпала от благодати, послушав ложь сатаны, несмотря на то, что Бог уже защитил ее своим словом. Если бы она оставалась под защитой слова, то она никогда бы не пала. Так вот, это в естественном отношении, заметьте. Естественная женщина. А что было за проклятие? Фактически проклятие за то, что вышло из-под защиты Божьего Слова. Не забывайте, она ведь верила примерно 98%. Но стоит опустить только что-то одно. Понимаете? Она много во что верила. О, конечно. Она сказала так, и сатана признал, что это правда. Ему бы только зажать вас хотя бы в один угол, и больше ему ничего не надо. Понимаете? Стоит только вот так слегка нарушить траекторию полета пули, она уже в мишень не попадет. Понимаете? Вот и все. Так вот, она много во что верила, однако промахнулась. Так вот, и результат того, что она оставила слово из-за какого-то рассужденица... Ну, скажем, при чем тут женщины, или почему тебе хочется говорить о чем-то таком? Ведь любой из этих мелочей, какая разница, первоначально это доказательство или нет, так в том-то и дело, что это имеет значение. Это должно быть приведено в порядок. Мы терялись в догадках почти все 7 церковь периодов, но пришел тот час, когда Бог это говорит, и Он не только это говорит, но Он и показывает это, и подтверждает, и доказывает это. Верно? Если Он этого не делает, значит, это не Бог. Вот и все. Бог стоит за свое слово. Теперь обратите внимание. Так вот, естественная женщина вызвала естественную смерть, потому что она послушалась рассуждения, чтобы сделаться мудрой. Сделаться мудрой. Вместо того, чтобы оставаться за оградой слова и делать то, что Бог ей сказал, она захотела мудрости, быть мудрой, и она послушалась рассуждений, и все человечество из-за нее стало потерянным. Видите? Так вот, в этот раз из-за духовной женщины, невесты Христа, которая взяла начало в день Пятидесятницы с ранней апостольской церкви, было потеряно то же самое на Никейском соборе. Ли, ты знаешь, что это так? И на Никейском соборе, когда она променяла свои духовные права первородства, чтобы получить от Константина большие церкви и прочее, что он им тогда предложил, и она продала свои библейские права первородства взамен на кучу римских догм. Тут католикам придется несладко, но протестанты сделали то же самое. И здесь в Библии представлены дочерью блудницы, шлюхи. Совершенно верно. Все до единого. Нет оправданий. Но все равно оттуда всегда выходил небольшой остаток, входящий в число невесты. Заметьте, она лишилась своих прав первородства, верите, прежде чем к ней пришел муж. Понимаете? До свадьбы она лишилась своего целомудрия. Вот, и вы помните, она там сказала, «Я сижу, как царица, я ни в чем не имею нужду». В этом ладикийском периоде. «Я богата и разбогатела, и все такое, и, о, весь мир у моих ног, я великая, святая церковь, и все такое, мы вот такие, весь период такой». И он сказал, «А не знаешь, что ты нагая, слепая, несчастная, жалкая, нищая, и не знаешь этого». Вот такое состояние. Так вот, если Святой Дух сказал, что в последние дни будет такое состояние, значит, так оно и есть. Этого никак не обойдешь. Так оно и есть. Теперь смотрите. Так вот, еще тогда, когда она продала свои права первородства, свое целомудренное право слова, что же она сделала? Когда Ева это сделала, творения были потеряны. По ее вине все творение пало вместе с ней. Так вот, обратите внимание. И когда церковь это сделала, приняла догмы вместо духа и слова, вся система стала проклятой. Все деноминационные системы, которые только были или будут, были прокляты вместе с ней и пали. Потому что иначе и быть не может, когда у вас собирается группа людей помозговать, один мыслит так, другой мыслит так, а третий мыслит еще как-то, и они все это бросают в один котел, перемешивают, поэтому-то в конечном счете мы сидим в такой каше, именно так сделали на Никейском соборе. Именно так делают у методистов, пресвитериан, Церкви Христа и у всех остальных. И никто, чтобы Бог человеку не открывал, там нужно учить именно так, как гласит их еврейская грамота, их учение, вероучение, значит, тебя просто вышвырну. Не надо мне рассказывать, я был там, понимаете? Я это знаю. Ведь в точности так и произошло, поэтому все это проклято. Неудивительно, что ангел сказал, «Выйди из нее, народ мой, чтобы вам не участвовать в ее язвах, потому что она будет, она проклята, и она должна претерпеть проклятие Божьего гнева, изливающегося на нее, ведь она продала свое целомудрие и права». Понимаете? Но! О, вот это да! Но не забывайте, несмотря на все эти обстоятельства, Бог все же обещал в Иеиле 2.25, если хотите записать, в последние дни, когда Он сказал, что осталось после личинки жука, то пожрала гусеница, что осталось после гусеницы, пожрала саранча, что пожрала саранча, просто перечисляется дальше, жук за жуком, заявлялись и пожирали эту церковь, пока в конце концов от нее не остался один только пень. Смотрите, что осталось после римлян, пожирали лютеране, что осталось после лютеран, пожирали методисты, а что осталось после методистов, пожирали пятидесятники, понимаете? Так что от нее остался один только пень. А вы знаете что? Вы возьмите и проследите по справочнику этих червей, саранчу и гусеницу и так далее, и проверьте, это один и тот же червь, только в разных стадиях. Не забудь эту мысль. То же самое и с этими печатями. Это те же самые черви. Вы это увидите, когда будем это излагать. Так что я уже теперь вам скажу. Это все тот же самый червь. Четыре этих червя, здесь четыре. И вот они, пожалуйста, это одна и та же тварь. Это один и тот же дух. Что осталось после одного, пожрал другое. Что осталось после этого, пожрал тот. И так далее, пока не оставили один пень. Но Иль сказал, «Я восстановлю, говорит Господь, за все годы, в которые пожирала гусеница». Что же это? Как же он это сделает? Если это началось с Антихриста, через противоречие учению Христа, когда приняли догму вместо слова, а многие годы реформаторы с головой окунались в это, как сказано в Библии, но в последние дни, при возгласе Откровения 10.1.7, он сказал, «Тайны Божьи завершатся в последние дни, когда возгласит седьмой ангел». В Малахии 4 сказано, что он пошлет Илью прежде, чем на земле настанет злой день, когда он сожжет ее, как в печи, и что он восстановит и вернет детей к вере отцов, к первоначальной апостольской пятидесятнической вере, восстановление которой было обещано. Яснее в Писании и быть не может. Ведь это обещано. Если мы живем в последние дни, то нечто должно произойти. И это уже происходит. И мы это видим. Обратите внимание, на Троицу Сатаны выходит все одна и та же личность, только перевоплощается из одного в другого, так же было с этими жуками, с теми червями, из одного в другого, точно. Николаид — духовный антихрист. Папа — лжепророк. Зверь — воплощенный дьявол собственной персоной. Он не может этого сделать. Так вот, зарубите это себе на носу, следя за этой мыслью, вы увидите, что с этими всадниками получится именно так. Понимаете, я обрисовываю вам сейчас общую картину. Если бы у меня это было на доске, вы бы лучше поняли. Понимаете, я прослеживаю. Во-первых, и запомните это. Во-первых, это кто? Дух Антихриста. Я вам так сказал. Дети, Дух Антихриста уже действует в ценах противления. Видите, начинается. А затем, в следующем церквопериоде, это стало как бы высказыванием. А в следующем периоде это уже было учением. А в следующем церквопериоде оно было короновано венцом. Но разве это не ясно, как черным по белому написано, верите? Видите, вот он как на ладони. Так вот, во-первых, он был назван кем? Духом Антихриста, потому что он был против слова. Вот с чего все началось. Именно в этом все и заключалось в отвращении от Божьего Слова. Не потому, что Ева, возможно, однажды отшлепала Каина. Понимаете? Не в этом была причина. Первое, с чего все и началось, было то, что она отвернулась от Слова. Она отвернулась от Слова. И первое, от чего началась проституция в церкви живого Бога, Христовой невесте, она отвернулась от Слова и приняла римскую догму вместо Божьего Слова. Что происходило с каждой организацией? Они натворили то же самое. Так вот, но обещано, что в последние дни Он подготовит почву для восстановления, что Слово Господне не спадет на землю, как Он это сделал в начале и всегда, и восстановит что? С чего все и началось? От противоречия Слову. А что должен сделать этот человек, когда он придет помазанный Божьим Духом? Он возьмет и вернет веру детей обратно к отцовской. Вот как он восстанавливает. А если это же самое слово будет на своем месте, как и вот здесь, то оно совершит то же самое. Иисус сказал, если кто из моих, если верующий в меня дела, которые я творю, и он сотворит так же. И когда его просили что-нибудь делать, он сказал, я делаю только то, что отец показывает мне, я ничего не могу делать, пока сначала не увижу этого. Что я вижу у отца творящего, то я и делаю. Отец делает, и я тоже, да, но и не делаю. Видите? Разве вам непонятно? Да это все равно, что газету читать, понимаете? Так вот, во-первых, тогда он стал антихристом, а он не мог оставаться антихристом только в духе. Затем он стал антихристом, и этот дух овладел человеком, который учил тому же самому, чему учил этот дух антихриста, и тогда он стал лжепророком у духа антихриста. А как тогда насчет человека в организации? Решайте сами, я не знаю, как вы на это смотрите. Ладно, так вот, в конце концов, он становится зверем. Подождите, через некоторое время мы и до этого доберемся, понимаете? Хорошо. Так вот, если таким образом раскладывается Троица Сатаны, это все сатана. Сатана — дух Антихриста, воплощенный дух Антихриста, лжепророк, затем становится зверем. Понимаете? Когда не демон, который был в этом Антихристе, но когда будет извержен сам сатана, он сойдет и займет то место, где находился демон. Тогда дьявол станет воплощенным в человеке. Просто это повторяется. Вот таким был Иуда Искариот. А что он сделал? Разве он был одним из тех, кто был против Христа? Ведь он был казначеем. Ходил с ним. Конечно. Ходил с ним бок о бок, шел и изгонял бесов, и делал в точности то, что делали они. И Христос был воплощенным Богом. Богом, воплотившимся во плоти, Эммануилом. А Иуда был сыном погибели, как Иисус был сыном Божьим. Воплощенный Бог, воплощенный дьявол. Некоторые люди считают, что в то время было только три креста. Их было четыре. На Голгофе мы видим три. Это был Иисус посередине, разбойник слева от Него и разбойник справа от Него. И смотрите, Один разбойник сказал другому, вернее, сказал Иисусу, «Если...» А вы знаете, что Он есть Слово. «Но если ты Слово, то чего ты себя не спасешь? Почему же ты ничего не предпринимаешь?» То же самое сегодня. Разве вы не слышали, как приходят эти же бесы, говоря, «Если ты веришь в божественное исцеление, вот у человека что-то с глазами, открой ему глаза, ослепи меня, ослепи меня!» Все тот же дьявол. Смотрите, «Сойди с креста, и мы поверим тебе. Если ты Сын Божий, то преврати эти камни в хлеб». Тот же самый дьявол. Просто уходите, и все. Понимаете? Вот ведь так Иисус и делал. Он ни перед кем не разыгрывал шута. На его руку, на его драгоценные глаза накинули тряпку вот так, взяли палку, били его по голове и говорили, «Скажи нам, если ты пророк, ну-ка скажи нам, кто ударил тебя?» Они передавали друг другу палку. «Ну-ка скажи нам, кто тебя ударил?» И мы верим, что ты пророк. Он даже не открыл рта, он просто сидел там, понимаете? Он не строит из себя шута, он делает только то, что говорит отец, понимаете? Говорите, пусть делают, что хотят, их время придет, не волнуйтесь. Так точно. Вот. Они прикасались к его одежде и не чувствовали никакой силы. Ну, какая-то бедная женщина, у которой была нужда, просто прикоснулась к его одежде. Он обернулся и сказал, кто прикоснулся ко мне, видите? Совсем другое прикосновение, все зависит от того, как вы к нему прикасаетесь, понимаете? Во что вы верите, понимаете? Так вот, как сатана собирается, он уже перевоплотился из антихриста в лжепророка, а во времена евреев, в среде первой церкви, это был еще антихрист. В мрачное средневековье для мира он стал лжепророком. Верите, ее там с чашей беззакония? Вот, это у церковной эпохи сейчас. Но в ту эпоху, после того, как церковь уйдет домой, он станет зверем, он станет воплощенным дьяволом, самим красным драконом. О, вот это да! Разве вы не понимаете, что я имею в виду? Тогда он воплотится в своих людей. Он связал своих людей своей силой. Лжепророк втянул их в это своими же пророчествами, предает их сильным заблуждениям, чтобы верили лжи и были ее осуждены, отрицая слово, имея вид благочестия. Бог совершает свой труд в Троице, оправдание, освящение, и воплощается в своем народе с крещением Святого Духа. То же самое. Дьявол просто копирует Христа. О, сатана воплощается. Теперь смотрите, сатана... Когда Иисус воплощается в Своем народе, та самая жизнь, что была во Христе, оказывается в человеке. Что бы произошло, если взять и жизнь виноградной лозы поместить в тыквенную лозу? Она уже не приносила бы тыквы, она приносила бы виноград. Что если взять и жизнь персикового дерева поместить в грушевое дерево? Разве на ней росли бы груши? Нет, росли бы персики. Жизнь говорит сама за себя. Понимаете? Когда вы говорите, слышите от людей, что они получили Святого Духа, а сами отрицают это слово, что-то не в порядке. Ведь Святой Дух написал это слово, и Иисус сказал так. «Если в человеке мой Дух, то он будет творить мои дела». Хотите это прочитать? Если хотите пометить, это Святого Иоанна 14:12. Да, хорошо. «Верующий в Меня дела, которые Я творю, и он сотворит также, даже больше этих сотворит, ибо Я иду к Отцу». Понимаете? Тогда Он освящает и очищает его, чтобы он мог предстоять перед Богом. Та капля чернил падает туда, и он оказывается по другую сторону пропасти. Понимаете? Теперь смотрите, когда сатана воплощается в своих подданных, они совершают ту работу, которую совершал он. Вы верите, а? Что же он сделал? Пришел прямо к этой невинной женщине, чтобы ее обольстить. Именно это делают и эти бесы. Прямо вламываются и говорят, стоит какому-нибудь пастору что-нибудь начать делать, как они тут же приходят и говорят, ну давай, присоединяйся к нам. Смотрите, та же дьявольская работа. Это истина. И когда сатана воплощается в свою церковь, а он остается дьяволом, тогда ведь именно они умерщвляют и убивают и так далее. Потому что сатана с самого начала убийца, лжец и... Понимаете? Хорошо. Что же при этом делает сатана, когда он воплощается среди людей? Быть искусным — это его долг. Это искусный ловкач. Исследуйте Библию. И покажите мне, когда это Бог имел дело с интеллектуальными людьми. Поищите. И уверите, что одержимы бесом всегда именно интеллектуалы. Громко сказано, но это правда. Вы попробуйте просмотреть родословную Авеля и Каина и проследите те 14 поколений и посмотрите, которые были на стороне умных, а которые были смиренными. Почему Иисус не избирал таких людей? Он взял рыбаков и тех людей, которые даже не умели поставить подпись, и поставил их во главе своей церкви. Ведь так и есть. Мудрость — ничто. Она против Христа. Мирская мудрость против Христа. Всегда. Иисус не велел нам идти и строить семинарии. Он никогда такого не велел, чтобы строили библейские школы. Он сказал, проповедуйте Слово, проповедуйте Евангелие. А если, он сказал, верующих будут сопровождать эти знамения, понимаете, значит, нужно будет иметь... Другими словами, он сказал, идите и проявляйте силу Божью во всех народах. Теперь смотрите. Обязанность сатаны — извращать Слово Божье мудрыми рассуждениями. О, вот это да. О, тогда он помечает своих подданных тем, что они отвергают первоначальное слово. Теперь, пусть это... Вы потерпите еще чуть-чуть, чтобы я затронул это. Я не хочу, чтобы вы это пропустили. Давайте я покажу вам прообраз, чтобы вы все это увидели в прообразе и в слове, и во всем. Нельзя отпустить вас отсюда в смущении. В Ветхом Завете, когда человека продавали в рабство, каждые 50 лет наступал юбилейный год. 49-й год, а потом юбилейный год. И когда раб это слышал и хотел выйти на свободу, никто не мог помешать ему выйти на свободу. Он может бросить мотыгу и сказать «пока» и вернуться домой. Ведь прозвучала труба, верно? Но если он не хочет идти, и он доволен своим рабовладельцем, тогда его ведут в храм и берут шило, вы знаете, что такое шило, и ему прокалывают ухо, и делают ему в ухе дырку. И эта метка значит, что ему никогда уже не уйти. Верно? Он должен служить этому хозяину пожизненно. Сколько бы еще раз ни прозвучал юбилей, что бы ни произошло, он полностью продал свои первородные права на свободу. И когда человек отвергает евангельскую истину, сатана метит его. Что? Ухо. Он делает его глухим, чтобы он больше не услышал истины. И ему конец. Он так и останется с той же группой, если не послушается истины. Да. Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Понимаете, истина освобождает. Бог помечает своих, когда они приходят. Бог помечает своих, подтверждая через них свое обетованное слово. Это точно. Святого Иоанна 14, 12, и еще одно, если хотите пометить, Марка 16. Иисус сказал, «Верующие будут сопровождать эти знамения». Так, давайте минутку это рассмотрим. Разве он пошутил? Разве он только имел в виду апостолов, как утверждают некоторые? Смотрите, прочитайте с самого начала. «Идите куда? По всему миру проповедуйте Евангелие кому? Всей твари». Это даже на одну треть не было исполнено. «Эти знамения будут сопровождать по всему миру у всякой твари, где бы ни было проповедано Евангелие. Верующих будут сопровождать эти знамения». Не только одну горсточку. Как один раз кто-то мне говорил, что Бог дал дары исцеления только 12 апостолам и... Ой, очень многие братья сидели здесь, когда он поднялся и высказал это, да? Через пару минут он получил достаточно доказательств. Так вот, заметьте, по всему миру, у всей твари эти знамения будут сопровождать. Не принимайте метку неверия сатаны. Если у него получится, он поставит ее на вас сегодня вечером. Он прижмет вас к стенке, и вы выйдете и скажете, «Ай, ну насчет этого не знаю». Вы пойдите домой и изучите это, причем искренно и в молитве. потому что все идет очень, очень уж точно по Писанию в этот самый час, в этот священный час. Это доказывалось годами, все подходило именно к этому, и пробил час. Пришло время. И ни в коем случае не позволяйте ему проткнуть вам ухо своей меткой неверия. Понимаете, ведь он с самого начала был неверующим. Он усомнился. Ладно. О, даже не позволяйте ему брать и своей мудростью искажать Писание, и своей мудростью извращать его в способность рассуждать. Просто будьте смиренными и говорите: «Бог так сказал, вот и весь сказ». Так вот, давайте, мы совсем припозднимся, так что лучше на этом приостановиться и приступить к теме. Теперь давайте перейдем ко второй печати. Когда закланный воскресший агнец открыл ее, и второе животное, наподобие тельца, сказало: «Иди, смотри, в чем состоит тайна печати». Понимаете, мы это уже понимаем. Именно Агнец, не забывайте, должен открыть каждую печать. И второе животное, если вы обратили внимание, в том порядке, как мы недавно проходили церковь периоды, то же самое. Первым был лев, следующим был как бы теленок или телец, как-то так. Да? И это животное сказало: «Иди, смотри». Вот. И когда Агнец открыл печать, и тогда пошел посмотреть. И когда он подошел, что произошло? Давайте посмотрим, что он обнаружил. Иди, смотри, в этом запечатана тайна, которая была здесь заложена уже около 2000 лет. Давайте рассмотрим ее. Так вот, мы здесь обнаруживаем, что он увидел что? Как выезжает рыжий конь. Насколько я понимаю это, как я понимаю, этот большой меч, который был у него в руке, в следующие минут 15-20 нам нужно будет рассмотреть примерно три детали. Давайте просто прочитаем и посмотрим, что он здесь говорит. «И вышел», четвертый стих, «вышел другой конь, рыжий, первый, белый, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и убивали друг друга, и дан ему большой меч». Так вот, здесь символы, и нам нужно очень внимательно их рассмотреть. Но насколько я понимаю, насколько мне теперь известно, понимаете, Иисус предсказал то же самое в Матфея 24, понимаете? Он сказал: «Вы услышите о войнах и о военных слухах, постоянно войны, военные слухи и войны». Он сказал: «Все это еще не конец», понимаете, еще не время. Понимаете, они задали Иисусу три вопроса, понимаете? И Он ответил им на три вопроса. Вот в чем запутались многие наши братья, которые все относят, братья из адвентистов, по поводу этого седьмого дня и прочего, что там было, горе рождающим детей и питающим сосцами, и ворота будут закрыты в субботний день и тому подобное. Ну. Это к вопросу вообще не относится, понимаете? Вовсе нет. Он отвечал на их вопрос, но он не относил все это к последним дням. Он сказал: «Вы услышите, сейчас мы рассматриваем только вот этот нюанс, мы больше коснемся этого через несколько дней». Смотрите, он сказал: «Вы услышите о войнах и военных слухах и так далее, но это еще не все». Понимаете, потом они вернутся обратно, затем вас предадут и так далее и тому подобное, но все это еще не конец. Но когда пришло время ему заговорить с ними о том, о чем они его спросили, о конце мира, когда все это будет, когда не останется камня на камне, какое будет знамение, и когда наступит конец света, видите? Они задали ему три вопроса. И вот когда он заговорил о конце света, он сказал: «Когда вы увидите, как смоковница пускает почки, тогда знайте, что то время уже близко. И истинно говорю вам, что не пройдет это поколение, пока все не исполнится». Атеистам без истолкования так уж нравится за это цепляться. Видите, он сказал: «Это поколение не то поколение, к которому он обращался, а то поколение, которое увидит, как смоковница пускает почки». Теперь я просто хочу задать вам вопрос. Только посмотрите фактам в лицо. Израиль впервые за 2500 лет стал нацией. Сегодня над Иерусалимом развивается древнейший флаг в мире. Израиль на родине. Однажды здесь был один брат, который хотел стать миссионером, чувствовал побуждение поехать как миссионер, к евреям. Я сказал, возможно, одного другого и приведешь. Люди думают, что весь народ. Никак нет, Израиль обратится как народ, а не по одному человеку. В один день родится народ, то есть Израиль, весь Израиль спасен. Запомните это, Павел так сказал. Весь Израиль спасен. Заметьте, весь Израиль, совершенно верно. Теперь обратите внимание вот на что. «Но, — сказал он, — когда увидите, как смоковница и все остальные деревья пускают почки». Теперь смотрите. За все 2500 лет Израиль еще никогда не возвращался на родину. У нас есть короткий фильм «Три минуты до полуночи». Вот, пожалуйста, эта страна развивается, шестиконечная звезда Давида. И все эти события. Разве когда-нибудь у деноминаций были такие пробуждения, как за последние несколько лет? Вы только задумайтесь. Мы прибыли. Когда это еще деноминации так расцветали при чем-либо служении, как при служении Билли Грэхэма, методисты, баптисты и прочие? Когда это в прошлом был такой человек, поищите в истории, занимавшийся формальной церковью, чья фамилия оканчивалась бы на «хам». Просто спрашиваю вас. Аве Авраам. Теперь смотрите. В имени Авраам 7 букв. Авраам. А у нашего брата Билли Грэхэма Грэхэм 6. Не 7. Мир. Вот к кому обращено его служение. К церкви Плотской. Церковью Плотской был Лот в Содоме. И когда этот человек пошел туда и проповедовал, он ослепил людей Евангелием, но один остался с Авраамом. И Авраам назвал его Элохимом, Господом. Так вот, когда Авраам увидел, что идут трое, он сказал, «Мой Господь». Когда Лот увидел, что идут двое, он сказал, «Мои государи». Вот вам и разница, верите? Что вы, троебожники, наделали, верите? Иисус сказал, как было во дни Лота. Вы понимаете? Заметьте. Имейте это в виду. Так вот, один пришел к церкви духовной, к невесте, к Аврааму, который вообще не был в Содоме. Так вот, смотрите, что сделал он. Он вовсе не проповедовал, как те. Он учил их, но затем он совершил перед ними знамение. Он совершил мессианское знамение. Он повернулся спиной к шатру и сказал, «Авраам!» А помните, за несколько дней до того его на самом деле звали Авраам. Но он сказал, «Авраам, где твоя жена Сара?» За несколько дней до того ее звали Сара. Авраам ответил, «Она в шатре за тобой». И он сказал, «Авраам, я...» Вот вам снова личное местоимение. «Я посещу вас, как я и обещал вам». Вы понимаете, кто это был такой? Видите, человек в запыленной одежде, который ел телятину и пил коровье молоко, ел кукурузный хлеб. Так точно. Бог, Элохим, проявленный во плоти, обещавший, что в последний день он снова проявится во плоти. Заметьте, Авраам, где твоя жена Сара? Она в шатре позади тебя, говорит, я посещу тебя. И эта столетняя женщина, естественно, как бы ухмыльнулась про себя, да, это сзади, в шатре, за завесами, в шатре. Она сказала, «Я же пожилая женщина». Ведь они, знаете, уже давно перестали жить как муж и жена, потому что ей было 100 лет, а ей было 90. Сказала, «Этого никогда не произойдет». И он спросил, «Почему она рассмеялась?» Повернувшись спиной к шатру. «Почему она рассмеялась, говоря, как все это может быть?» Верите? Он показал ему знамение. Так вот, он обещает, что в последнее время это повторится. Вновь. А те двое отправились туда и проповедовали слово, и говорили людям выходить оттуда, что город сгорит и так далее. Так и было. И Лот поковылял оттуда, церковь плотская, погрязшая в грехе и в грязи. Тем не менее, еще волочат ноги со своими организационными программами. Но невеста, к ним тот человек, что был один, не пошел. Он пошел и призвал только представителей невесты. А мы живем в последние дни. Понимаете? Итак, обратите внимание. Ты сказал тогда, Бог, проявленный во плоти, сам Иисус сказал. Как вы можете меня осуждать? Сказал, разве не написано в вашей Библии, в ваших законах, что они пророки, которым приходило Слово Божье? Иисус сказал, что Слово приходило к пророкам, потому что Он во всем придерживался Писания. Он сказал, в Слове Божьем говорится, что Слово приходило к пророкам, а вы называли их богами. Потому что к ним приходило Слово Божье. Спросил тогда, как же вы собираетесь осудить меня, когда я говорю, что я Сын Божий? Он поставил их на место их же законом. Вот вам, пожалуйста. Видите? Так вот, где же мы? Мы в конце времени. Теперь слушайте очень внимательно. Значит так, мы видим, что будут войны и военные слухи, и теперь мы видим, что смоковница уже пустила свои почки, и другие деревья пустили свои почки. Методисты, баптисты, пресвитериане и все пустили свои почки. Происходит великое пробуждение. Так вот, я считаю, что Бог собирает невесту на тот последний час. Избранных. О, вот это да. Теперь заметьте. Давайте сейчас рассмотрим, что тогда увидел Иоанн. Все то, что он увидел. «Рыжий конь, и выезжает его всадник, ему дана власть убивать большим мечом». Итак, вот мое откровение об этом. Это опять сатана. Это опять дьявол, только в другом обличье. Так вот, мы знаем, что печати относились, как я говорил на днях, трубы относились к гражданским войнам, понимаете, между народами, между странами. Но здесь вы видите, что у этого человека меч, поэтому он относится к церковной, политической войне. Может, у вас другое мнение, но послушайте еще минутку, еще несколько минут. Обратите внимание. Как меняется цвет этих коней? Всадник один и тот же. А цвет коней изменяется. И конь — это животное. А животное в Библии является символом, представляющим силу. Та же система скачет на силе другого цвета. От невинного белого цвета переходит в кроваво-красный. Видите? Теперь последите за ним, как он появляется. Когда он только начинал, он был только... Ну, он был всего лишь ученицем среди названным николаитством. Конечно, оно бы никого не убило, это Откровение 2.6, если хотите записать. Он никого бы не убил, это всего лишь учение, всего лишь дух среди людей. Он-то никого бы не убил. О, он был таким невинным, когда скакал на этом белом коне. Ну, вы знаете, мы можем создать огромную всемирную церковь. Мы назвали бы ее Вселенской Церковью. Они до сих пор так говорят, да. Смотрите, вот. У нас могла бы быть, о, это совершенно невинно. И, о, это так невинно, это всего лишь группа людей, мы все соберемся вместе для общения. Видите, это очень невинно, он был белый, это белый конь. Понимаете? Так вот, итак, знатные люди и приодевшиеся, и образованные, знаете, люди одного полета, знаете, мы тут разберемся, что к чему. А эта толпа нищих, ну, если они хотят так дальше плестись, пожалуйста, но мы привлечем в нашу церковь лучший класс людей. Если нам только удастся оторваться от этих, мы станем группой масонов или еще кем-нибудь, знаете, мы тут наведем порядок или чудаками, они такие и есть. Вот так что, не ложи чудаков, но вы понимаете, о чем я. Так что, для настоящего верующего это чудно. Так вот,
Но иначе, другими словами, мы хотим создать группу, небольшой синдикат, который мы могли бы называть своим. Это всего лишь учение, очень невинно, братья. Мы же ничего против вас не имеем. Конечно же, нет. У вас все хорошо, но знаете, мы считаем, что у нас свое предпринимательство и все. Нам было бы намного лучше, если бы мы просто собирались сами по себе, понимаете? В конце концов, это продолжалось до тех пор, пока это действительно не произошло, так точно собрались вместе. Но когда этот ужасный обольстительный дух, ого, воплотится, воплощенный дух, дух этого учения воплотился в человека, чтобы занять место Христа, тогда ему должны поклоняться. Получается, что ему поклоняются как Христу. Другими словами, над Ватиканом, я сам был там, там написано «Vicarius Filii Dei». И это написано римскими цифрами. Вы возьмите и проведите черту внизу под этими римскими цифрами, и это означает «вместо Сына Божьего». Он, другими словами, он наместник. Вы знаете, кто такой наместник? Просто занимает чье-либо место. Он наместник вместо Сына Божьего. И в Библии сказано, кто имеет дар мудрости, тот пусть сочтет число зверя, ибо это число человека, и число его 666. Вы напишите «Vicarius Filii Dei» и проведите черту под римскими цифрами. «В» — это 5, а «И» — это 1, и сложите все, и увидите, что у вас получится 666. В Библии сказано, что он будет восседать в храме Божьем, и ему будут поклоняться как Богу, когда это ученьице воплотилось, оно стало наместником вместо Сына Божьего. Видите? Ох, какой это ужасный, обольстительный дух! Если хотите это прочитать, прочитайте во 2 Фессалоникийцам 2:3 и увидите, где это. И, конечно, нужно помнить, что сатана является абсолютным главой политической власти во всех странах. Кто из вас знает об этом? Хотите это записать? Матфея 4:8. Сатана поднял Иисуса на высокую гору и во мгновение времени показал ему все царства мира, которые когда-либо были или еще будут. Вот это личность! Он сказал, «Я отдам их тебе, если ты поклонишься мне». А Иисус знал, что он их унаследует. Так и говорят, «Да вы же сборище бедных святош! Да нам же достанется весь мир! Кроткие наследуют землю!» Так Иисус сказал. Понимаете? Заметьте, Иисус знал, что он их унаследует, поэтому он сказал, «Отойди, сатана, написано». Сразу возвращается к Писанию, верите? Господу поклоняйся, и только ему, верите? Так вот, и вот, когда он, его главный демон, воплотится в этого сверхрелигиозного человека, как в Библии предсказано, тогда он объединит свою церковь с государством, и те, и другие его силы объединятся. Понимаете? Когда выехал дух Антихриста, это был дух. Затем он стал кем? Затем он стал... Теперь обратите внимание на эту печать. Когда выехал этот дух, это был Антихрист, против учения Христа. Так. Следующее, ведь то, что Христос поручил своей церкви делать, это было против греха, это же должно. О, тут совсем не то подразумевается, тут вовсе не то значение, это для кого-то другого, это же было давным-давно, сотни лет назад, это не для нас, верите? Анти, против. Затем он стал... Так вот, выехал всадник, у него не было венца, но он был ему дан. Этот белый конь, у него был лук, но нет стрел, верите? Итак, когда он выехал, а потом через какое-то время ему был дан венец, ведь духу на голову венец не возложишь. Но когда этот дух воплотился во втором действии, в эпоху своего таинства, при втором действии он стал коронованным лжепророком действий духа Антихриста. Так вот, теперь мы его видим. Итак, он становится им при этом действии, тогда он уже, сатана, контролирует политические власти мира. Теперь у него наступает такой момент, когда он создаст власть Вселенской Церкви, захватывая религиозную власть. А разве вы, мои братья, не понимаете, что эта страна появляется в 13 главе Откровений? Поднимается маленькое животное, подобное Агнцу, и у него два рога — гражданские и церковные власти. Но он совершил то же самое, что совершал зверь до него. Это удивительно. Число Америки — 13, и это женщина. Это удивительно, что она появляется даже в 13 главе Откровения. Мы начали с 13 полос на флаге, с 13 звезд, всюду 13, 13, 13, 13, постоянно, всюду женщина, 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 постоянно. И в конце концов это кончится тем, я предсказываю, что ею будет управлять женщина. А помните, я говорил об этом 30 лет назад, и я предсказал 7 событий, 5 из которых уже исполнились. И уже сейчас у них там есть человек, который поможет ей внедриться. И вы тогда проголосовали за это через вашу политику, да. Ладно. Столько всего можно сказать, даже трудно добраться до того, к чему хочется подойти. Теперь обратите внимание, я задержу вас совсем ненадолго, даже если мне придется перенести на завтрашний вечер. Смотрите, обратите внимание, когда сатана... Итак, все понимают, что сатана управляет всеми политическими властями мира. Он так сказал. 4 глава Матфея. Вы там уверите? И 8 стих. Ему принадлежат все царства. Вот почему люди дерутся, воюют, убивают. Запомните. Разве это не удивительно? Им был дан этот меч, чтобы убивали друг друга. Вот это да, заметьте. Так вот. При всем этом у него еще не было церковной власти. Но он начал с демона лжеучения. И это учение стало доктриной. А эта доктрина воплотилась в лжепророка. А затем он отправился в самое подходящее место. Он отправился не в Израиль, он отправился в Рим, в Никею, в Рим. Состоялся собор, и избрали главного епископа. А тогда тем самым объединили церковь с государством. Тогда он бросил свой лук, он слез со своего белого коня, он пересел на рыжего коня, потому что он уже может убивать любого инакомыслящего. Вот вам и печать. О, вот это да, тот же самый тип. Смотрите, как он скачет на нем до самой вечности, видите? Объединяет и те, и другие свои власти. То же самое пытаются сделать прямо сейчас. То же самое. Сегодня. И странное дело, может быть, вы этого не понимаете, но сегодня в баптистской группе в Луисвилле, вы слышали это по радио, поднялся оратор, и кто из вас это слышал, верно? Видите, хорошо, вот, пожалуйста. Они хотят и просят сейчас, в той церкви, что нам на самом деле не обязательно, как бы вступать в католическую церковь, но нам нужно как бы общаться с ними. И пока в Луисвилле это происходит, здесь в то же самое время Бог раскрывает своему народу печати, показывая этим, ни в коем случае не делайте этого. Видите, как они оба действуют одновременно? Помните, ворона и голубь сидели в ковчеге на одном и том же насесте? Конечно. Никогда не забывайте этого. Так вот, мы видим, что он объединяет свои силы. А когда он объединит государство с церковью, с церковными властями, тогда что вы будете делать? Он образует уже свою религию. И тогда он сможет делать все, что захочет. Тогда он будет иметь право предавать смерти любого, кто с ним не согласится. Именно так он и делал и раньше. И он поступал именно так. И то, что он поступал так с истинными святыми живого Бога, которые соблюдали Слово и не соглашались с Его догмами, он их умерщвлял. Ну вот, брат Левейл. Не учители, знающие о никейской эпохе и о первой церкви. Я не знаю, читали вы это или нет. Если хотите это прочитать, откройте славную реформацию Шмукера. И вы это найдете, что когда блаженный Августин Гиппонский стал священником Римской церкви, У него была возможность, однажды Святой Дух хотел сойти на него, и он его отверг. Кто из вас знает это? Из учителей. Так что он отверг Святого Духа. Это точный прообраз сегодняшней протестантской церкви, которая отвергла Святого Духа. Он вернулся в Гиппон, и именно он подписал этот документ, в котором было написано откровение Божье о том, что это уместно и угодно Богу, когда предаются смерти все люди, которые не верят так, как римско-католическая церковь. Теперь послушайте, я цитирую из жизнеописания мучеников. «Со времен блаженного Августина Гиппонского до 1586 года по римскому мартирологу римско-католическая церковь умертвила 68 миллионов протестантов». Красный был у него меч? На рыжем коне он скакал? Что же это? Та же самая сила! Тот же самый всадник. Вот и печать. В жизнеописании мучеников они сознаются в убийстве 68 миллионов, не считая всех тех, кто был умерщвлен, еще кроме этих, о, Боже мой! Во время мрачного средневековья миллионы были скормлены львам и замучены всевозможными способами, потому что они не преклонялись перед этой католической догмой. Вы это знаете? Сколько у вас еще времени? Собрание говорит. Времени еще полно, целый вечер. Хорошо, давайте я кое-что прочитаю. Откройте сейчас вместе со мной. Я вам кое-что показать хочу. Давайте немножко обрисуем эту картину. Мне случайно пришла в голову мысль, и мы это прочитаем. Давайте откроем Откровение, 17 главу Откровений. У нас осталось еще 15 минут. Хорошо. Теперь, когда будем читать, слушайте очень-очень внимательно. Кто имеет Библию и открывает, я вас немножко подожду, чтобы вы успели найти. Ты уловил это ли? Я нашел это у Шмукера, да? Славная реформа. Это взято прямо из мартиролога Рима, из Ватикана. Так вот, это продолжалось вплоть до преследования людей святого Патрика. Они еще называют святого Патрика своим святым. Святой Патрик был таким же католиком, как и я. А вы знаете, какой из меня католик. Он терпеть не мог церковное вероучение. Он отказывался идти к римскому папе, так точно. Святой Патрик даже... Да ведь вы когда-нибудь ездили в Северную Ирландию, где находились его школы, вы знаете, его звали не Патрик. Кто из вас знает это? Его звали Сакет. Верно? Потерял сестричку, вы помните, когда они... Да? Хорошо. Теперь заметьте, 17 глава Откровения. Все постарайтесь открыть сердце. Пусть Святой Дух сейчас учит вас. «Пришел ко мне один из семи ангелов, имеющих семь чаш». Вы верите, есть семь чаш. Знаете, эти семерки, которые мы проходили, все они происходят в одно и то же время, вслед за язвами, вслед за церковопериодами. Точно так же, потому что все это запечатано в этой одной книге. Все целиком, и все происходит по кругу. Одно сразу переходит в другое, потом еще во что-то. Действуют два духа. Бог и дьявол. Понимаете? «Имеющих семь последних чаш, и он, говоря со мной, сказал, подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих». Смотрите-ка вот здесь, тут воды, блудница. Кто это? Это женщина, это не может быть мужчина. А что женщина символизирует в церкви, в Библии? Церковь. Почему? Христова невеста и так далее. Верите, это церковь, женщина. Так вот, вода, что это означает? Смотрите сюда, прочитайте там 15 стих. «И сказал мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть, люди, народы, племена и языки». Эта церковь управляла всем миром, верите? Сидела на водах многих. «С нею блудодействовали цари земные, совершали духовные блудодеяния, принимали ее учение, николаитское учение, и вином ее блудодеяний упивались живущие на земле». О, вот это действительно пьяная толпа! «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену». А вы знаете что? В литературе самих же католиков признают, что это их церковь. Кто из вас это знает? Прямо в их же литературе у меня есть «Факты нашей веры», она так называется, понимаете? Принадлежит священнику. Ладно, хорошо. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами». Теперь обратите внимание на этот символ. был семь голов. Вот, видите, здесь сказано «и». Головы, которые ты видишь, это семь холмов, на которых сидит женщина. Рим располагается на семи холмах. Видите, тут никак не ошибешься, видите? Семь голов и десять рогов, вы знаете, это десять царств и так далее. И жена облечена была в порфиру, багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями, жемчугом и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостью нечистоты блудодейства ее. Это дух Антихриста, блудодеяние, понимаете? Учение — это прелюбодеяние перед Богом. Видите, ведь она якобы невеста, понимаете? А сама прелюбодействует, видите, точно как поступила Ева, церковь поступает тут точно так же. Видите, и на главе ее написано было, написано имя «Тайна, Вавилон Великий». А всем известно, что Вавилон — это Рим. «Мать блудницам и мерзостям земным». Я, послушайте шестой стих, «Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим». Она была такой красивой, у нее висели кресты и все такое. Как же она может быть виновной в том, что упивалась кровью святых? Это смутило его. Теперь он ему пояснит. «И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носившего ее». Так вот, это не под одной из печати, это уже другое. «И сказал он, семь голов и десять рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, не имеет никакого основания, Папа Римский, и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни Агнца, а вот избранные, верите? Жизни от начала мира, как, когда ваше имя было занесено в книгу жизни, на том пробуждении, на которое вы пошли, никак нет от основания мира. Увидев, что зверь был, нет его, и явится. Верите? Зверь. Один умрет, другой займет его место. Он был, и его не стало, он был, и его не стало, был, и не стало, и вот так она уйдет в самую погибель, понимаете? Вот здесь ум, имеющий мудрость. Кто из вас знает, что существует девять духовных даров, и один из них — это мудрость, хорошо. Семь голов — суть. Семь гор, на которых сидит жена. О, нужно быть совершенно слепым, глухим и немым, чтобы не понять этого. Видите? Хорошо. Семь царей, из которых пять пали, один есть — Нерон, а один еще придет. И когда придет, совсем недолго ему быть. Вы помните, что он сделал? Сжег город, свалил на христиан, привязал свою мать к ваге конной упряжи и протащил ее по улицам, и пока Рим горел, играл на лире. Так. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой. Языческий Рим перешел в папский Рим, когда воплощенный дух Антихриста воплотился и был коронован венцом, он стал коронованным царем Рима, как в государстве, так и в церкви одновременно. О, брат мой, верите, тут этого просто полно. Понимаете, есть седьмой, и он пойдет, какой его срок? Их система не меняется, в погибель. Десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царей, царства, но примут власть со зверем, как цари, на один час. Это диктаторы, понимаете? Конечно, они имеют одни мысли. Поглядите-ка, здесь не говорится о коммунизме. Видите? Они имеют одни мысли и предадут силу и власть свою зверю, они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их. «Ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые, избранные и верные». «И сказал мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди, народы, племена, языки, десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и этот договор будет нарушен, и говорил об этом вчера вечером, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне». Разве вы не знаете, что в Библии говорится, что капитаны кораблей и все остальные говорили, «Увы, увы, великий город, ведь в один час он встретил свой конец, верите, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнится Слово Божье. Жена, которую ты видел, есть великий город, царствующий над всеми земными царями. Скажите мне одно. Россия не царствует над всеми? Мы не царствуем над всеми. Есть только один царь, который царствует над всеми. Таким образом, железо Навуходоносора распространяется по всем этим пальцам ног. Это Рим. Рим делает это не как страна, он делает это как церковь. Все страны под небесами ведут в Рим. Неудивительно, что они говорили, кто же может сразиться с ним? Он же может сказать «мир» и точка. Все, которые скажут «не воюйте», и они не воюют, вот и все. Кто может делать то, что он может делать? Никто, это так. Поэтому они удивляются, какие он может творить чудеса, он может остановить войну. Ему только лишь надо сказать «стоп», вот и все. Но вы думаете, он это сделает? Конечно, нет. Заметьте, это уверит, говорит о том, что они будут убивать друг друга, они будут убивать друг друга. Сначала у его лука не было стрел, но его большой меч был пущен в ход. Позже он стал убивать из белого коня, пересел на рыжего коня, точно тот же самый дьявол. Со своим мечом. Что сказал Иисус? Иисус сказал, «Кто возьмет меч, тот от него и погибнет». Не отвечайте ударом на удар, понимаете? Это в ту ночь, когда Иисус говорил, сказал это, и Петр взял меч. Верите, просто поступайте так, как он поступал, так и делайте. Так вот, итак, запомните, у него меч. Он выезжает с мечом в руке, скачет на рыжем коне, топчась по крови всех, кто с ним не соглашается. Вы это понимаете? Кто из вас теперь понимает эту печать? Хорошо. Так вот. Что же сказал Иисус? Кто возьмет меч, тот от меча и погибнет, верно? Хорошо. Значит так, этот всадник и все подданные его царства, которые убивали многие века, которые проливали кровь всех этих святых мучеников, будут убиты мечом Иисуса Христа, когда Он придет. Кто возьмет меч, тот будет убит мечом. Они взяли меч догмы и Антихриста и рубили настоящих истинных поклонников на протяжении всех веков целыми миллионами. И когда Христос придет с мечом, потому что это Его слово, исходящее из Его уст, Он убьет на своем пути всех врагов. Вы верите в это? Убьет врага. Давайте тут на минутку откроем Откровение. Теперь посмотрим, это только я так говорю или так говорится в слове. Откровение 19.11. «И увидел я отверстие неба». Аминь. «И вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, который праведно судил и воинствует. Очи у него пламень огненный, и на голове его много диадим». О, брат! Видите, его святые уже короновали его. Видите, он имел имя, написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Запомните, мы не можем этого, мы не знаем, понимаете, что это за имя. Он был облечен, посмотрим, он был облечен в одежду, обогренную кровью, и было наречено имя ему. Это не само имя, но наречено Слово Божие. Ведь он и Слово — это одно и то же, понимаете? Итак, обратите внимание, не его имена... Имя ему было наречено Слово Божье. Оно знает только одно имя, никакого другого имени. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весом белый и чистый. Это праведность святых. Видите? Теперь смотрите. Что сказал Иисус? Кто возьмет меч? Ну что, всадник на рыжем коне попался? Вот что еще постигнет. Кто возьмет меч? Может, с тех пор ты и убил из них 68 миллионов на протяжении этих веков. Может быть, и больше. Но Иисус сказал, кто возьмет меч, тот от него и погибнет. Смотрите. Из уст же его исходит острый меч. В 4 главе к евреям сказано, «Слово Божье острее меча обоюдоострого, проникает до самого мозга костей». И что слово делает? Оно различает помышления сердечные. Верно. Из уст его исходит обоюдоострый, острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, Он топчет точило вина, ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующий». Самозванцы, противостоящие Слову Божьему, и поскольку они не соглашаются, и все это сатана разместил, объединил политические силы, которыми он обладал, и духовные силы, которые он сплотил, и создал церковь, которая проникает во все страны, и он предал миллионы миллионов, спрыгнув со своего белого коня и пересев на своего рыжего коня, и он взял меч и выехал, но Бог сказал именно то, что он извратил или попытался извратить лжеучением. Это же самое слово поднимется силой, исходя из уст Иисуса Христа, и поразит его, и все, что будет на его пути. Аминь. Вот она, вторая печать. Вы любите его? О, вот это да! Это так говорит Господь! Хвала Богу! Если все остальные откровения и видения и остальное попадали точно в десятку, а кто из вас знает это? Поднимите руку. Сотни, все здесь подняли руки. Это так. Значит, так свершится и это. Запомните, это правда. О, друг! Приди, ведь из ран Христа источник бьет. Для всех людей открыт, и кто в святой поток войдет, грехи все убелит. Приди, поверь в Него. Если ты еще не рискуй, не надо. Не, если что-то в твоей жизни, друг, мы здесь, нечто надвигается. Я не знаю, почему, я не знаю, когда. Я знаю, что именно произойдет, но я не знаю, когда это произойдет. Но это обязательно будет, потому что Он открывает это прямо сейчас. Он ничего не делает, пока не сообщит об этом. Амоса 3. Сначала Он дает об этом знать. И Он обещал, что все это будет происходить в последние дни, и что в седьмом церквопериоде, в самом конце, когда придет посланник, тогда это свершится. Это будет открыто, эти взломанные печати будут открыты, и вот они на виду. Это во имя Господа. Поверь в это, друг. Так точно. Выйди из Вавилона. Я хочу кое-что рассказать перед завершением, потому что у меня как раз полдесятого сейчас, самое время. Мы с Билли, когда мы сошли с самолета в Индии во время нашей последней поездки туда, я просматривал газету, которую принесли, было написано по-английски. И там было написано, землетрясение должно быть закончилось, птицы возвращаются. Затем там были описаны подробности. Случилось нечто странное. В Индии нет плетеных изгородей, как у нас. Они собирают камни и делают себе ограды. И многие дома у них строят из камня, просто берут и складывают их. А там тепло около... Ой, в Индии так практически повсюду, разве только высоко в горах. И по всей Калькутте, и в других местах люди просто лежат на улицах, умирают от голода и все такое. Вот. Так что, и они строят себе дома, а к дому башни. Они ставят забор прямо здесь, вдоль своего дома, строят башню для своего дома и башню, скажем, где у них колодец, они черпают оттуда для своего скота и так далее, а потом строят вокруг себя заборы. И вдруг что-то начало происходить. Птички, знаете, залетают между этих камней и строят себе гнезда и растят своих птенцов. И что-то начало происходить. Каждый день, когда становилось жарко, весь скот собирался и стоял под тенью этих стен, чтобы спастись от жары. И все птички живут в этих местах. И внезапно все эти птички по какой-то непонятной причине... Так вот, вы знаете, что мы говорили на днях о птичках, да? По какой-то непонятной причине они все взлетели. Они улетели и не возвращались в свои гнезда. Они улетели в поле и сидели на деревьях, и где только могли сесть, или прямо на земле. Скот держался вдалеке, овцы держались вдалеке, они так и оставались в поле и прижимались друг к другу. Вот это правильно. Они знали, что нечто должно произойти. Как внезапно произошло землетрясение и разрушило стены до основания, изгороди до основания и все остальное. Потом птички начали возвращаться. 3-4 дня не возвращались, а потом начали возвращаться. Там написали, ну, должно быть, землетрясение уже закончилось. Птицы возвращаются. Почему? Разве вы не верите, что тот же Бог, который побудил тех птиц, скот и овец в дни Ноя войти в ковчег, что Он все тот же самый Бог, который может побудить их улететь в безопасное место? Разве не так? Теперь я хочу кое-что сказать, брат. Нечто надвигается, и все эти большие старые церковные стены развалятся и вернутся прямо туда, и придут к взаимному согласию, потому что они это точно сделают, не стоять не на этом месте. Если это не так, образ зверя точно есть, не стоять не на этом месте. Если это не так, и эта страна приняла его согласно Слову Господню. Послушайте, если у вас появляется это странное предчувствие, убирайтесь от этих стен, убирайтесь, вы там умрете, не делайте этого, выйдите оттуда, убирайтесь от всего этого. Бегите как можно быстрее в безопасное место, просите Бога о милости. Не надо принимать никаких, моя мама была методисткой, так что, наверное, я им стану, мой папа был баптистом, и я буду... Не делайте этого, ни в коем случае не рискуйте. Каким бы оно ни казалось простым и скромным, это слово Господне, бегите к Иисусу Христу как можно скорее и оставайтесь на месте, пока Бог не наполнит вас Своим Святым Духом, потому что придет час, когда вы будете Его искать и не найдете. Поэтому обязательно сделайте это. Давайте на минутку склоним головы. Небесный Отец, я просто иногда, Господь, стою здесь, и я в трепете. Я задумываюсь о приближении того ужасного часа. Этого никак не остановишь. Уже предсказано, что это произойдет. Я подумал, почему люди не приходят и не слушают, и почему они не приходят и не принимают этого? Но, конечно, я знаю, что ты сказал, что они не примут этого, поэтому они не примут. Но есть некоторые, чьи имена записаны в книгу жизни Агнца, и когда там вскрываются эти печати, они видят там свое имя, и Святой Дух говорит к ним, они приходят. Их не удержишь, никто не удержит, никто. Они все равно идут, потому что ты ведешь их, как ты вел тех птичек, овец и скот. Ты есть Бог. По какому-то инстинкту, заложенному в животных, они знают, что должны убираться прочь. И если инстинкт у животного мог предупредить его, что нужно спасаться от опасности, то что же Святой Дух должен сделать с церковью, утверждающей, что она наполнена им? Боже, будь милостив к нам. Прости всем нам, Господь, наши недостатки. К чему нам стоять здесь, за кафедрой, и чтобы эти люди стояли вдоль стены, чтобы у них руки и ноги болели, а потом просто разойтись со словами? Это была очень хорошая мысль. Господь, мы хотим применить это на деле. Мы хотим, чтобы Ты исследовал наши сердца. Если что-нибудь не в порядке, Господь, скажи нам сейчас. Пожалуйста, не дай нам дождаться того часа, когда будет уже слишком поздно. Исследуй меня, испытай меня, Господь. Я стою здесь. По благодати Божьей вижу, как эти печати там снимаются, и прихожу и рассказываю людям. Ведь ты несколько недель назад предсказал, что это будет происходить таким образом. А теперь вот оно, Отец, пожалуйста, прямо на глазах. Теперь, Господь, испытай меня, исследуй меня, исследуй меня в сердце, Господь. Мы хотим, чтобы ты заглянул в нашу жизнь. И если в ней что-нибудь не в порядке, просто скажи нам об этом, Господь. Мы хотим это исправить прямо сейчас, пока из ран бьет источник крови, пока есть отбеливатель, который может очистить нас от грехов и неверия. Мы хотим окунуть в этот поток свою душу, все свое неверие. Боже, помоги в неверии нашему, удали его от нас, Господь. Мы хотим получить восхищающую благодать. Мы хотим быть способными, когда там прогрохочет этот таинственный гром, и церковь вознесется. Мы хотим быть готовыми получить ее, Господь. Даруй это. Испытай нас, Господь, Словом Своим. Дай нам заглянуть в Него. Если мы видим, что потерпели провал, если здесь есть те, Господь, кто были крещены в титулы, ничего не зная о настоящем истинном крещении, да буду я таким же верным, как Павел, когда он проходил по верхнему побережью Эфеса и нашел учеников, которые кричали и восклицали, и славно проводили время. Он сказал им, «Тогда получили ли вы Духа Святого с тех пор, как уверовали?» Они не знают, есть ли такое вообще. Он спросил, «Тогда во что же вы крестились?» А они крестились у того славного святого пророка. Но они крестились только в покаянии. Тогда они перекрестились в имя Иисуса Христа. И Павел повелел им заново креститься. «Господь, во свете Твоего Слова я повелеваю каждому, кто не крестился в имя Господа Иисуса Христа, поспешить скорее к воде, пока у вас есть шанс. Тем, кто не наполнился Святым Духом, я повелеваю вам во имя Господа Иисуса Христа пасть на колени и не вставать, пока Святой Дух не осветит вас полностью и не наполнит вас своей любовью и благостью, пока ваша душа не будет настолько удовлетворена в присутствии Божьем, что вы будете желать только служить Ему и жить для Него, и трудиться с Ним всю оставшуюся жизнь. Даруя это, я молю, чтобы Бог дал вам это стремление во имя Иисуса Христа. Люблю Его. Люблю Его. Он прежде возлюбил. Вы действительно любите Его? Поднимите руки. И на Голгофе искупил. Спасение мне. Если кто-нибудь из сидящих чувствует сейчас нужду, чувствует, что ему нужно креститься или нуждается в крещении Святым Духом. Вы знаете свою нужду, это было вам открыто, и вы хотите, чтобы вас вспомнили в молитве. Никто из нас не может дать его вам. О, крестить вас мы можем, но только Святого Духа мы не можем вам дать. Только Бог его дает. Но если вы почувствовали свою нужду, что Бог говорит к вашему сердцу, что вы нуждаетесь в Нем, и вы хотите, чтобы вас вспомнили в молитве, то встаньте, пожалуйста, чтобы мы знали вас, знали, кто это, благословит вас Бог. У кого нужда? Благословит вас Господь. Здесь стоит, может быть, примерно 150, или, может, так и есть, если мне всех видно, не знаю, сколько в комнатах и на улице подняли руки и так далее. Но у вас есть нужда. Теперь давайте помолимся. А те, кто видит, что эти люди стоят рядом с вами, а они стоят во свидетельство перед Христом, я нуждаюсь в Тебе, Господь. Я нуждаюсь в Тебе. Я надеюсь, что я один из тех, кто найдет сегодня под той печатью свое имя, которое было занесено туда от основания мира. Нечто коснулось моего сердца, и я стою, Господь. Может, это я? Ты меня зовешь? Я хочу, чтобы Ты открыл мне там мое имя. Наполни меня и запечатай меня в себя Святым Духом. Те, кто уже был запечатан, я хочу, чтобы вы поднялись. Повернитесь к ним и возложите на них руки, чтобы помолиться за них. Будьте предельно искренними, Небесный Отец, во имя Господа Иисуса. Пусть великий Святой Дух сойдет на собравшихся людей, как несущийся ветер, и не спадет здесь в каждое сердце, Господь. И пошли на этих людей крещение Святого Духа. И вода уже готова. Пока Петр еще говорил эти слова, Святой Дух сошел на слышавших слово, и они все наполнились Святым Духом.